Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 35 минут, четверг, июль, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87,16, доллар 73,89, нефть Brent 71,93, пара биткоин-доллар 31 994 доллара, 30 центов за один биткоин. Признавайся, негодяй, откуда ты узнал, что хата не его? Вчера уже об этом говорил. Инсайды в среде, пишет Панк 13. А, Панк 13 мне по поводу главы ГИБДД, да, пишет. Ну, там забавно, конечно, получилось. Но вы знаете, задержали вот этого начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Сафонова. Показали его дома. Можно сразу доставать вчерашнее видео из его домов золотым унитазом. Не надо расслабляться. Пойдемте скорее. Давайте. Люди хотят видеть. Кто-то, может, пропустил. Золотые унитаз натурально. Так он дал комментарий по поводу этого дома, но я предсказал этот комментарий. Ну вот, слушайте внимательно, цитирую. «Есть люди, которые занимаются бизнесом, — говорит он, — экономикой. Они могут строить этот дом. Я в этот дом пришел, когда он был построен, 5 лет назад. Это гражданской супруги дом. Когда я пришел, все было выстроено. У каждого свой вкус», сказал Сафонов. И, кстати, сейчас вот идет информация, что он сотрудничает со следствием. На всякий случай, давайте напомним, какой вкус у гражданской жены. А вкусу, конечно, не спорят, но, тем не менее, у гражданской жены Сафонова. Она же ведь гражданская не потому, что просто на нее надо записывать все имущество, чтобы потом говорить, что это не мой дом. Она же ведь гражданская, ну, просто потому, что не успели пожениться. 5 лет гражданская жена. Такое вот бывает иногда. Почему нет? У всех все по-разному. Но мне нравится, что он говорит так, как будто бы это блатная песня.
Есть люди, которые занимаются бизнесом. Что такое? Экономикой.
Не, вот здесь не так.
Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Это гражданской супруги дом. Когда я пришел, все было выстроено.
Но это даже не так. Это после блатной песни концовка такая, где...
Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Это гражданской супруги дом. Когда я пришел, все было выстроено. У каждого свой вкус. А я говорю: Витька, пап. А говорит: нет.
А? Все. Да, вот эти красивые суперинтерьеры, все в золоте, все золотое, и реально показали золотые унитазы. Все уже смеются и не могут понять, почему золотые унитазы. Но, тем не менее, у людей опять золотые унитазы. Уже не знают, как это высмеять. Мы уже устали все смеяться каждый раз про золотые унитазы, правда. Но у людей все равно золотые унитазы. Почему именно золотые, я вот никак не могу понять. Почему не серебряные? Почему не медные? Почему золотые? Деньги в конверте не шли.
Да, деньги в конверте не шли. Все суки вынут.
Да, вот это замечательное, да? На мотив Централа попробуйте, пишет Глеб. Ага. А где стрим, пишет Зизидрон? Стрим есть. Заходите по ссылке на мой телеграм. Миллиграмм там туда-сюда, братан, делаешь в мой телеграм, и там ссылка. Но, кстати, если зайти на наш канал, ни черта никакого стрима я не вижу. На канал «Говорит Москва» на Ютьюбе. Не знаю почему, особо не нахожу. Может быть, есть такая проблемка. Но вам нужно просто тогда зайти через ссылку, через мой телеграм. Вот и все, и будет просто. Есть, да? Же есть
там это? И нормально там это транслируется, нет? Вот так вот. Же есть, да? А куда нажимать, братан?
Вот так вот. А, вот оно. А, не, нифига, это старая программа. Да ну. Короче, я сам не понимаю, куда нажимать, друзья. Я, честно говоря, не очень разбираюсь, где в канале нажать. Ну где? Я не вижу. Где вот на Ютьюбе? Ну где? У вас есть. Это YouTube? Да это не YouTube, ни черта, это какая-то другая бодяга. Вон, на YouTube ничего нет. Ладно, короче, через ссылку у меня можете пройти. Просто в телегу ко мне зашли гудошников, через ссылку прошли, и вот там вот есть трансляция. Там вот, вот так вот, как говорится. Заходите и все. Это им царские хоромы не надоедают, пишет Танюша. Да не знаю. У Варламова в Твиттере прикольно написали и фотографии поставили. Хозяин дома ходил в одежде какого-нибудь барона 16 века, пишет Дити Гнер. У каждого свой вкус. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Да, это такая поговорка из детства, я помню. Я помню. Есть стрим же. Да, да, Иван, есть, есть. Просто как-то с нашего YouTube-канала я не понял, как ссылку найти. Почему-то оно как-то я захожу, а там не видел я. Ну ладно, неважно, все, просто если у вас получается, заходите на наш YouTube-канал «Говорит Москва», либо в Telegram «Гудошников», это я. Кто такие гудошники и зачем им Telegram, да? И заходите в Telegram, говорит Москва, тоже как вариант. Вот у вас три варианта есть. Изловить Гудошникова и изгнать из него голосовых бесов, пишет Ники. Да. Да, и если вдруг вы не знаете, зачем зайти на трансляцию, посмотрите, я покрасил волосы в розовый цвет, если вы еще до сих пор не зашли. Зашли, зайдите, посмотрите. Я покрасил волосы в розовый цвет. Боже мой, зачем ты это сделал? Спроси тебя. Вот посмотрите, сумасшествие какое-то. Ну, я решил, что все сейчас розовый цвет волосы делают. Ну, я тоже сделаю розовый цвет, покрашу. Давайте для контраста фотки двух миллиардеров. Маска и Брэнсона. Обычная квартира, обычный дом, никаких Бриони и брюликов, пишет Артем. Хитрый, конечно, но мы не купимся, пишет Спира. Архитекторы Екатеринбургского дворца нервно курят. Болтун, мне говорят. Ты по кайфу ты делаешь, слушал бы и слушал, пишет Игорь. Спасибо, братан, ты нормально, да? Души... А, нет, спасибо, нельзя говорить. От души, братан, вообще душевно, четко, от души. Лучше бы в прозрачный покрасил бы, пишет Макс. Покрасил волосы в розовый цвет, а лучше бороду сбрил, пишет Владимир. Корни, получается, как не прокрасились, пишет Барбер. Да, корни, получается, не прокрасились. Профизер говорит, а тебе идет розовый, спасибо большое. Любопытно, а какой унитаз у Гудошникова, пишет Антон. Антон, я даже попытаться могу вспомнить марку унитаза, но я не вспомню, я честно скажу. Но вот он такой, знаете, как это... Если интересно, сейчас расскажу. Можно я отопью? Разрешите мне отпить? Вот это вот, да? Шучу, шучу. Значит, так. Унитаз такой, который вот к стене вот так вот. Раз, и из него вот так вот, из стены вот так вот. Раз, и белый. Поняли? У него нет как бы вот этого бачка, на который можно сесть, как некоторые люди делают. Вот. Он просто вот так раз, из стены вот такая штука торчит. Все. Золотая. Шучу. Нет, не золотая. Что, я дурак, что ли, золотой? Платиновая, конечно. Алмазный унитаз. Главное, задницу не стереть об него, да? А? Гроя, поди. Что за гроя? Я такое не знаю. А, грохи, где написано. Грохи. Да, наверное, грохи какой-то. Да, наверное, наверное. Ну, я вот... Что-то такое, как такое вот название было. Что-то типа, как велосипеды, может, какая-то мерида, вот что-то, ну, не знаю. Инсталляция называется, пишет Игорь. Инсталлированный. Да, инсталлированный. Ну, кстати, если такие унитазы называются инсталляцией, я не удивляюсь теперь, почему странные вещи, типа ветка, висящая на стене в Третьяковской галерее, тоже называется инсталляцией. В общем, все совпало в этом смысле. Я понял, все, что на стене висит, то инсталляция. Наконец-то, потому что раньше меня это возмущало. Все, я теперь буду по-другому относиться к этому. Спасибо большое специалистам в вопросах. А, гиберит? Я говорю, ну, не знаю, Павел, правда, не знаю. Вот вы меня мучаете сейчас, я прям не знаю. Я просто знаю, что белый вот так вот, и вот так вот, вот, раз... Вот так вот, все. И торчит. Может, он из жемчуга, я не знаю. Может, он из жемчуга. Есть, бывают унитазы из жемчуга. Бывает с каким-то напылением жемчужин. Бывает? Бывает? Вот. Может быть, все, да. Может быть, какой-то редкий абсолютно материал. Вот невозможно, потому что на обычном... И золото — это тренд позапрошлого сезона. Сейчас в моде унитазы из мрамора Каэлга розовые в тренде, пишет Артем. Да, да, розовые. Розовый — это хорошо. Что за туалетная тема, пишет Старлей. Старлей, ну мы о прекрасном говорим. Мы говорим о прекрасном. Мы обсуждаем эти все интерьеры всяких разных коррупционеров. И они всегда одинаковые, и всегда у них золотые унитазы. И у этого тоже опять золотые унитазы. Но мне понравилось, как он отмазался. Это всегда красиво. Я обожаю это. Я вчера говорю, по-любому... Дом будет на кого-то записан из родственников. Нет, не родственник. Гражданская... Супруга, так это называется. Хотя, знаете, в чем дело? Это значит сожительница. Потому что гражданская супруга — это те, кто вот расписан в ЗАГСе. Гражданские супруги. Ну, это гражданские. Понял? Гражданский суд. И там, кто он? ЗАГС? Гражданские власти. их супружество зафиксировали в документах, поэтому это называется гражданские. Ну вот, у нас гражданским браком называется сожительство в массах, что, конечно, крайне неправильно, уже с этим ничего не поделаешь. Гражданский брак — это брак в ЗАГСе. Соответственно, если вы хотите настоящий брак, не просто гражданский, то это церковный брак, как ни странно, больше другого никого не бывает. Он бывает гражданский и церковный, в общем, какие еще бывают? Больше вариантов нет. Соответственно, вы идете там, венчаетесь, что-то еще делаете, обещаете, что будете всегда вместе, ну, короче говоря, врете, прям так вот, в лицо, можно сказать, всем, и Господу даже, Богу нашему, ну, надеюсь, ну, некоторые не врут, вот, но для некоторых это просто такой прикол, типа, в церкви повенчаться, что-то такое, обвенчаться. А так, гражданский брак — это когда у вас штамп в паспорте, условно говоря, есть, вот это и есть гражданский брак, а то, что у него, это, видимо, сожительство, я так понимаю. Да, это, видимо, сожительство, но это сожительство тоже разумное, я понимаю, 5 лет сожительствовал человек в этом возрасте, да, ему не 20, да, наверное, это намекает на то, что он очень хочет записать все на свою сожительницу, да, чтобы это у нее все было, а у него ничего не было, она занимается бизнесом, ну, у нас всегда так, как какой-нибудь чиновник, то у него обязательно бизнесом занимаются родственники все, и очень талантливые, и зачастую невероятно талантливые дети у чиновников. Я вот обращал внимание, это же удивительно, ну, наверное, это вот не просто так, но невероятно талантливые дети. У них бизнесы в 7 лет, в 5 лет, в 15 лет, они это все развивают. Потрясающие просто, потрясающие. Но надо сказать, что у крупных бизнесменов тоже дети гиперталантливые, они хоть куда, вот, понимаете, хоть лучший гонщик на свете он будет. Ну, то есть это тоже такой момент, на который стоит обратить внимание, да. Как Лужков говорил, я не виноват, что жена талантливый бизнесмен, пишет Алексей. Да, безусловно. И как говорила жена Лужкова, Батурина, вот, Лужков мне только мешал, сдерживал меня, да, в ведении моего бизнеса, сдерживал, только мешал, вот лишнее внимание. Так бы, конечно, она была намного крупнее бизнесменом, на ее взгляд, ну, может быть, оно так бы и было, но что-то мне подсказывает, что все-таки нет. Был в доме Януковича, СМИ украинцы орали, что просто шик, на деле средненький домишко, на Риге считался бы лохом, пишет Дмитрий. Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова заработала в 2 раза больше отца. В 2019 году она задекларировала доход в 10 миллионов рублей, следует из опубликованного на сайте правительства документ. Сам губернатор заработал в 2019 году 4,3 миллиона рублей, пишет Сергей. Да, бывает. Это талантливые дети, понимаете, тут не добавить, не убавить. Талантливые дети. Везет. Вот кому-то, знаете, кому-то все, а кому-то ничего. Кому-то и должность, и деньги, и слава, и уважение, и почет, и статус, и дети хорошие. А у кого-то вот ни одного, ни другого, ни третьего по какой-то причине, не знаю. Вот ничего не пойдет. Видите, какие талантливые дети вот у нас бывают у некоторых губернаторов. Ну и прекрасно. Прекрасно. Ну хватит, ну сын рыбака будет рыбаком, пишет Спира. Ну вот так получается, что да. Вы в Рыбинске успели посетить родовое имение Никиты Михалкова? Это в Заволжском районе, на том берегу, где белая беседка на холме, пишет Коля Стимбакин. Нет, не успел и даже не было такого плана. Вот когда Никита Сергеевич позовет, скажет... Ну, приезжай, Алексей. Тогда и поеду. А так зачем? Ну, а чего я буду навязываться, да, там? Ну, нет. Вот когда скажут, Алексей, ну что ты там? Ну, в самом деле? Ну, приезжай, ну, поговорим. Тогда я поеду. От золотого унитаза в такую жару идет особая прохлада, пишет мастер. Вообще металл вроде как должен раскаляться. У меня в этом году 10 лет, как мы обвенчались с супругой. Вот это счастье, пишет Роман. Под дулом пистолета, видимо, Роман пишет, да, нам? Шучу, Роман. Талант ребенка прямо пропорционален должности родителя, пишет Владимир. Да, обращал на это внимание. Чем важнее родитель, тем талантливее ребенок. Это я обращал внимание, да. Это здорово. Я за. Я вам так скажу. Я как только своих понарожаю, спасу не будет от них вообще никакого. Я вам клянусь. Я вам всю душу выну, а? Что мы показываем? Чей дом? О, Маска? Дом Маска? Ну, посмотрите, дом Маска, так в сравнении. А у него же нет дома, говорили. Новый дом, ой, 37 квадратных метров. Ой, ну дешевец. Ну, слушай, ну это понты. Да не живет он в этой конуре. Ну, Ну, что вы. Сейчас объясню. Ой, площадь дома Илона Маска... Ой, 37 квадратных метров. Ну, это конура какая-то. Да ну, не, выключайте.
Он модульный. Ой, плотной, привозной.
Говнодульный он. Выключайте, пожалуйста, не надо. Ну, это же бред. Ну, не живет он в этой конуре. Ну, это же... Что, он завтра будет жить в бочке у нас? Ну, что, Диоген, что ли? Ну, кстати, Диоген не в бочке жил, на самом деле. Это есть, ну, на всякий случай. Это скорее такой большой... Не люблю это слово. Сейчас начнете спрашивать, что именно. Большой сосуд. Да, был. Ну, обратите на это внимание. Это не бочка, это горшок такой большой, глиняный, считай. Ладно, керамический. Ну, не суть, не суть, не суть, не суть. Вот этот дом, вот этот, будка, да, которую нам сейчас показали. Маск в ней не живет 100%. Это типа дешевый трюк. Это как раз как на... Это моей гражданской жены дом, а у меня вот здесь только, я говорю, прицеп Витязь. Вот у меня больше ничего нет. Я человек такой. Вы знаете, у меня телефон кнопочный до сих пор. У меня телефон кнопочный. Я отвечал в Инстаграме по-хамски жителям. Я посылал их в задницу. Нет! Нет, это мои помощники, я сделаю им нагоняй. Я сделаю им всем нагоняй. Ох, они у меня, пап, как они... Инстаграм, говорите, да? Я просто не знаю, что это такое. Инстаграм, говорите, да? Ох, я им... Они ругаются на людей! А, говорят, нам плевать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, какой Феррари у ребенка? Где, в смысле разбил? В смысле на Рублевке? А что он там делал? А чей Феррари? Че, купил, что ли? Алло, не выключайте-ка! Алло, ты че там это? Ты че, Феррари себе купил? Почему-то захотелось сейчас вот немножечко вспомнить молодость и вот немножко... ты что, Феррари себе купил, а? Ты нормальный вообще вот? Ну, захотелось вот так вот. Ты что там делаешь? Ты Феррари себе купил? На какие деньги ты купил себе Феррари? Я сейчас приеду тебе уши оборву, ты что? Ты что там делаешь, а? Ну, такая вот история, мне кажется. Ну да, этот театр мне нравится. Я за. Мне нравится этот театр. Главное, чтобы все актеры были убедительны в нем. И главное, чтобы когда я выйду на сцену, на это тоже мне верили, понимаете? Какой дом? Какие... Какая машина? В смысле часы? Ну, подарили. Ну, подарили, ну что? Ну, жена зарабатывает, ребят. Ну, жена зарабатывает. Ну, как жена? Это даже и не жена, если честно. Это просто подруга. Потому что если жена, вы же меня посадите и начнете конфисковывать имущество, оно же у нас общее. А это просто подруга. Чего вы у нее конфискуете? Ничего вы никогда у нее не конфискуете. Ну, строила дом. Я откуда знаю, откуда у нее деньги? Ну так, мало ли, люди могут заниматься бизнесом, они занимаются бизнесом, все нормально. И все принимают правила этой игры, пишет Владимир. Да все жаждет поучаствовать в этой игре, честно говоря. Давайте не будем скромничать, все очень сильно этого хотят. Сегодня будут полезные темы, пишет Света из Москвы. Ну, смотря что для вас полезная тема, могу рассказать, как делать квас. Могу еще что-нибудь рассказать, по рассаде какие-то советы. Свет, я не знаю, что для вас полезная тема. Предлагайте. А теперь постановление подписано, что штамп в паспорт о детях и браке по желанию ставить будут. Можно не рассекречиваться, пишет Танюш. Танюш, знаете, в чем дело? Вроде как и раньше можно было по желанию ставить этот штамп или не ставить этот штамп, нет? Вот, по-моему, это важный момент. Про чайный грипп расскажите, пишет Револьвер. Ну да, это важно. Про чайный грипп нужен специалист. Я сам не смогу. Нужен специалист будет. Надо будет позвать людей из Института изучения чайного гриба стран СНГ. Давайте про квас, а то у меня что-то не очень получился. Ну, Агафон, у меня тоже не очень получился, честно говоря, но... Но вот так вот. Но я могу рассказать, как его делать. Я не гарантирую, что он будет прям супер, но не такой, не очень. Недостаточно. Кислинки недостаточно было. Вот я сейчас попробовал, вчера пробовал, квас делал. Ну, не я делал, на самом деле. Я заказал просто, чтобы мне сделали. Кислинки недостаточно. Кислинки. Вот хочется, чтобы он чуть-чуть был, и, может быть, побольше в нем было такой вот газированности какой-то. Получилось, ну, как-то мало газированный напиток. И кислинки мало. Изюм надо добавить, пишет Деко. Реально просто изюм кинуть? И что, и нормально будет? В готовый квас изюм кинуть и нормально будет? Бродить должен больше, да? Рано забрал? Не очень, значит, не рассказывайте, пишет Алекс. Алекс, я, кстати, еще... Ну как, не я. Дрожжи использовались сухие. Это, наверное, неправильно, да? На сухих, да? Вы как, по квасу угораете? Юлия, вы угораете по квасу? Нет? Нет? Чтобы кислинка была, нужно, чтобы он подольше постоял, пишет Агафон. Для газов изюм надо добавить. Как вообще люди поняли, что жижу из-под чайного гриба можно пить? 101... Да, вы видели, как квас выглядит, когда ты его готовишь? Какая-то блевотина псов абсолютно. Это блевотина псов. Вот, в которую еще какой-то бомж, проходящий мимо. Ну, ладно, ой, все, не буду я ничего говорить, но это ужасно. Квас, когда ты его готовишь, это просто вот блевотина псов. Изюм в тепло на 12 часов и в холодильник. На Нур-Сун, мне говорят. Значит, вчера второй раз укололся, полет нормальный, горд за себя. Олег рассказывает, надеюсь, про вакцину от коронавируса. Всякое может быть, люди делятся впечатлениями. Побольше побродит и станет алкогольным, пишет Владимир. Чайный гриб вкуснотища, пишет Туман Ёшка. Не знаю, не знаю. Туман Ёшка, некоторые говорят, теряют от того, что пьют чайный гриб, теряют... Ну ладно, не буду. Хотел что-нибудь придумать смешное, ничего не придумал. Это не блевотина псов, это моча дрожжей. Ой, ну что вы. С изюмом будет сладковато, пусть просто больше побродит, пишет Сергей. Но он же теперь уже бродить-то у меня не будет, если я его слил с мякиша с этого хлебного всего. Он же бродить не будет, у меня в холодильнике стоит. Ну, в принципе, можно пить. Я единственное думал. Но я знаю, знаете как, недостаточно образованные люди говорят про это, днище не сорвет. А я скажу так, не будет ли расстройства ЖКТ? Я взял полстаканчика вчера, выпил и думаю, а не будет ли расстройства ЖКТ? Может быть, не стоит рисковать, а? Мужики, девчонки, что-нибудь есть какая-то информация? Теряют чувство собственного достоинства люди, испившие чайный гриб, пишет Ксения. Нет, гриб непрезентабельно выглядит, конечно, пишет Григорий. А как насчет нашего статуса поговорить физлица, и что мы в колонии России живем? Что с этим делать? У нас прав нормальных нет, как у англа... Саксов, пишет Дмитрий. А кто не знает, как писать англосаксы, тому право не дано. Не говорить, не мыслить, Дмитрий, это запрещено все. Вот так вот, в колонии живем, вот понимаете. Из нее звоним и говорим, алло, это служба безопасности Сбербанка. Расскажите нам, что написано на вашей карточке. А что вы хотели? Полезно для ЖКТ, мне пишет Алекс. От гриба импотенция. А вы знаете, что от чайного гриба могут дети не появиться? Серьезно, вот, понимаешь, да? То есть это закидывать можно эти вещи на все абсолютно. А вообще знаете, какой состав у чайного гриба? А вы точно можете сказать, какой это состав? А как он повлияет на вас через 10 лет, чайный гриб? Как он повлияет на вас через 10 лет, чайный гриб? Вы же не знаете, вы же не можете сейчас с полной уверенностью сказать. А какие противопоказания? А нет ли у вас аллергических реакций на чайный гриб? А? Вы консультировали специалистов? Я вообще всякую дрянь в себя заливать не хочу. Я вообще посмотрел на этот чайный гриб, и я всякую дрянь в себя заливать не хочу. Вы можете доподлинно гарантировать, что человек, попивший чайный гриб, не умрет вот сразу же? Или хотя бы через 2 года? Я слышал, что те, кто пьет чайный гриб, умирают через 2 года. Нет? Ну а где исследования? Есть какая-то статистика? Почему от нас скрывают? Где наши права, в конце концов? Вот, ну, говорят, в Америке уже все давно всю статистику обнародовали по чайному грибу. Никто не скрывает. А? Завести детей с чайным грибом — это круть, пишет Панк 13. А я вообще не понимаю. А детям говорят... Ну, я вообще не понял. А детям чайный гриб можно? У меня медотвод от чайного гриба, пишет Деко. Медотвод. Побочки от него. Да, говорят, побочки страшные абсолютно от чайного гриба. И непонятно, главное, как это все скажется. И главное, доподлинно никто мне не может сказать формулу вот этого. Что там, чайный гриб? Какая у него формула? Никто доподлинно не может сказать. Вот ты клоун, Алексей, пишет Владимир. Благодарю, Владимир. На самом деле это высокая оценка. Античайные грибники, пишет АВ. Третью фазу испытаний не прошел. Да, испытания вообще не были пройдены. Вы знаете, что клинических испытаний чайного гриба не проводилось абсолютно никогда. Нет, я эту дрянь в себя заливать не буду. Я не знаю, я где-то сертификат куплю, что я пил чайный гриб, и все, и отстаньте от меня, да вот просто. Либо я не знаю, я могу дистанционно работать, если вот надо чайный гриб пить, я не буду на работе чайный гриб пить, просто. Я дистанционно тогда буду работать. Ну, не хотите, увольняйте, правда, но это невозможно, это страшно. Вот. Чего нельзя просто пить чай обычный, да? Я буду прививаться только иностранным чайным грибом, пишет Артем. Да, я буду пить только иностранным. Я не доверяю российскому иностранному... российским... Господи. Российским чайным грибам я не доверяю. Я доверяю только иностранным чайным грибам. Вот сейчас вот, говорят, выйдет чайный гриб от Pfizer. Вот, я жду. Я жду. Потому что чайный гриб российский, я не буду, нет. Это не пойми, что делали... Да, я знаю, все мы пили чайный гриб в Советском Союзе, но то был другой чайный гриб. То был другой чайный гриб. Тут вообще другие были времена. Тогда был контроль за тем, какой чайный гриб. Сейчас разве чайный гриб в России вот купишь нормальный? Да откуда? Где его делают? Кто его делает? Уже тогда, ладно, дождусь чайный гриб из-за границы. Он совсем другой, он совсем другой. Ну вот. Говорят, чайный гриб заграничный. От него только польза, и даже грудь растет у женщин. Только подключился. Не, про чайный гриб, не про вакцинацию, Елисей Змитович. Мы про вакцинацию не говорим, надоела вакцинация, мы про чайный гриб. Настоящий чайный гриб растет только в России, а за рубежом его готовить не умеют. Глеб, да, можно на другую сторону. Значит, у нас чайный гриб, никаких побочек. А у них реально люди падают. Чайный гриб выпил, падает, серьезно. Статистику посмотрите. У них чайный гриб, а вон, Великобритания вся, чайный гриб пьет, и что? И все равно падают все. Ничего хорошего не получилось. Сейчас чайный гриб можно выращивать культурно, без всякой марли, пишет Юлия. В США по улицам ходят кококольные грибы, пишет Халдей. А меня пустят в Турцию, если я пью наш чайный гриб с 4 класса, пишет Деко. Деко, да если вы пьете чайный гриб с 5 класса, то вас вообще должны везде пускать, мне кажется. У вас должна быть золотая карточка Бэтмена, как минимум. И пропуск везде. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, июль, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шестьдесят второй пишет. И как же вы живете среди блевотных и каловых масс? И вам не противно? А других ведь не предвидится. Лучше ушли. Злюка, пишет 62-й. Либо вы подписываете злюка. 62-й, я не думаю, что лучшие ушли. Я думаю, что лучшие грядут. Потому что лучшие, конечно, впереди. Ну а как вы хотите? Вопрос, что вы делаете? И какое место ваше в жизни? И... что-то вы хорошее делаете или что-то плохое? Ободряете кого-то и, так скажем, вдохновляете, может быть, собственным примером, может быть, добрым словом, или наоборот. Вот и все, это ваша жизненная позиция. Think about it, как говорится. Суд арестовал имущество депутата Госдумы Льва Ковпака. В материалах говорится, что парламентарий занимался выводом средств в пользу подконтрольных ему компаний. Тоже, наверное, гражданская жена, да? Речь идет о сумме в 650 миллионов рублей. Не так-то и плохо. Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета депутата, а также на имущество его жены и отца, бизнесмена, совладельца сети магазинов «Кировский». Решение вынесено в рамках дела о банкротстве по заявлению конкурсного управляющего продовольственной компании Константина Маркова, который, здесь пропущено слово, который привлечь семью депутата к субсидиарной ответственности. Ну-ка я, Кощака, посмотрю-ка, секундочку, ребятки, товарищи, друзья, бабушки и дедушки, уважаемые дамы и уважаемые не менее господа. Так, сейчас я хочу это поправить, потому что это у нас, я в Телеграме у нас прочитал, сейчас, секундочку. Получается, что это не очень хорошо. Сейчас мы это все поправим, сейчас мы это все почистим, да, вот это вот. Потемнение в виде гномика, да? Сейчас. Вот видите, в прямом эфире прям работаем, бам-бам-бам, вот такие дела. Так, все. Тем не менее, а кто-нибудь вообще про этого депутата что-то знает? Я, честно говоря, о нем слышу первый раз. Знаете, есть депутаты, которые приходят в Госдуму, в том числе, да, для того, чтобы, ну, как-то напомнить о себе, и чтобы, в том числе и ради пиара они приходят туда, да? А есть, которые приходят туда для защиты своих бизнес-интересов, например. Ну, это тоже понятное дело. И если я не слышал фамилию какого-то депутата, или мы все не слышали фамилию этого депутата, я прихожу всегда к одному очень простому выводу. Он туда пришел для защиты бизнес-интересов. А зачем он тогда вообще туда приходил? Ну, парламентарий. В принципе, должна быть так, что это публичная личность, да? Он должен говорить, он должен общаться с людьми. Все должны вообще его знать. А говорит, Ковпак, ну, не знаю, вы что-нибудь о нем знаете, вы что-нибудь слышали? Эх, доярда не дотянул, пишет Владимир. Владимир, может, и дотянул. Тут же, понимаете, что успели предъявить, что нашли, что поняли. Сейчас еще будут доказывать, из них докажут 3000, а остальные миллионы скажут, ну, недоказуемо, и все. Золото нашли? Да, наверное. Дайте вашему звукооператору канал в YouTube NSC, там много музыки без ответа. А, спасибо, Костя, спасибо большое. Во время войны был партизан Ковпак, вот и этот, конечно, партизанит, пишет Гном. Ну, не знаю, насколько это хорошее сравнение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Бот Телеграм. Ну, то есть, смотрите, два типа депутатов. Одни приходят для того, чтобы работать, и в том числе они хотят, чтобы о них говорили, и чтобы с ними говорили. А другие приходят для того, чтобы мутить тихо. Да. Как это Слим или Гуф, это или Птах, или вместе. Если мутишь, мути тихо. Вот это не... Это их? Это центр же, да? 7373948, телефон прямого эфира, да? Если занимаешься торговлей людьми, много всякого интересного может произойти. Это еще одна строчка. Но здесь вроде про торговлю людьми не идет разговор. Как вас зовут, Алло?
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Вот, смотрите, Алексей, вот это вот то, что вы говорите про депутатов, пока это депутаты бывшего созыва, а вот депутаты следующей Думы будут, они на порядок хуже, потому что
почему?
Те, кто составляются, они еще тупее, еще...
Почему?
Ну, потому что если те еще были, как говорится, более современные, так сказать, более в конкурентной борьбе отбирались, то вот нынешний отбор, который идет, там одни спойлеры, то есть Путин, так сказать, одних спойлеров наделал, только что «Единая Россия».
Вы серьезно прям, вот вы мне такое чувство, знаете, зашли в твиттер какому-нибудь оппозиционеру и типа просто цитируете оттуда. Ну, реально.
Который придет со составом. Да.
Они... Хорошо, назовите умных. Давайте, дайте умных. Давайте. Вот, умные кто? Вот кто умный? Нет, подождите, нет, кто умный? Не говорите мне, будет намного хуже. Кто вот умный? Вот умные есть какие-нибудь у нас люди в стране? Вот. Да не нынешнего состава, пускай просто вот кто сегодня умный у нас? Вот в депутаты годится, вот кто это?
Ну, Явлинский пойдет.
Явлинский?
Один из яблок, остальные не пойдут, а Митрохин нет. Это
то есть вы яблочник?
Да нет, я не яблочник, я к примеру говорю. Навальный пошел бы туда один, ну там два человека. Ну, кто там еще?
Что-то Явлинскому Навальный не нравится сильно. Обратили внимание, да, в последнее время?
Ничего страшного. Ну, из «Единой России» там пару человек, тройку найти. Но остальные партии, там партия «Зеленых» какая-то, партия «Зеленая инициатива». Это просто спойлеры, это просто их взяли, там партии понаделали, чтобы...
Ну, так они и не пройдут, эти «Зеленые», никуда. Чего, вы сомневаетесь, что ли?
И не пройдут, но они отберутся... Вот сейчас простому человеку, вот которому более-менее умному, он же не может по одномандатному округу как самовыдвиженец выдвинуться вообще. Вот у нас сейчас 194 одномандатника выдвинулись. Получается, 30 одномандатных мест, они вообще не заняты. То есть вот живет город, 100 тысяч населения, да? Представляете, из этого города вообще никто не хочет выдвигаться. Вы хотите сказать, что... В 100-тысячном городе нет ни одного умного человека? Конечно, есть.
Нет, просто, может быть, умные люди не хотят выдвигаться никогда.
Хотят, но они не могут 6 тысяч подписей набрать.
Почему?
Ну, вы смеетесь, что ли? Ну, выйдете в метро вот куда-нибудь. Обычно вот около метро аэропорт там стоят вот люди с зелеными блокнотиками, собираются день и ночь там с 6 утра до...
Да до... я думаю, сейчас, если Ивлеева пойдет в депутаты, соберет она 6 тысяч подписей очень быстро.
Она соберет. Ну, здесь нет, если она у нее есть деньги, 5 миллионов, она заплатит.
Почему деньги, господи?
Нет, она наймет 20 человек, которые с блокнотиками ну, будут 5... бегать.
Да соберут. И 5 миллионов есть. Да вон же любого блогера возьмите такого какого-нибудь, побойче, и соберет он эти подписи. Другое дело, что люди есть такие, я хочу быть депутатом, но 6 тысяч подписей я не могу собрать, потому что обо мне никто не знает. И вот они ходят, обо мне никто не знает, я не могу собрать 6 тысяч подписей. Ну, и чем ты тогда занимался, слушай? И что, почему ты идешь в депутаты тогда? Ну, я вот очень умный. Очень хорошо, ну, мы все здесь умные, вот знаешь, старичок. Как бы такое дело, мы тут все умные, так вот, ему отвечают. Я-то считаю, что не надо идти в депутаты, например. Мне вот самому не очень-то хотелось бы. Ну, что там делать-то? Зарплата вот эта вот, сколько у них там, 450 тысяч в Госдуме? Сколько, может, сейчас больше, я не знаю, это что, зарплата, что ли? Типа вообще, копейки, во-первых. А во-вторых... Ну что, значит, они живут не на зарплату некоторые, правильно? То есть они стремятся туда, чтобы лоббировать какие-то интересы какого-то бизнеса, еще что-то. Ой, а я не собираюсь лоббировать интересы никакого бизнеса. Мне вообще это нафиг не надо. Я не хочу сидеть в тюрьме, я не хочу... Мне не нужен золотой унитаз, у меня все в порядке, так, все. То есть, не знаю, мне вот, например, было бы, наверное, неинтересно. А не дай бог разговаривать с людьми где-нибудь. Ну как, разговаривать с людьми я готов. Вот мы с вами разговариваем же, да, классно разговариваем. Но я же вам ничего не должен, вот понимаете, в чем дело? И вы мне ничего не должны. И это здорово. А был бы я депутатом, я бы вам уже что-то был должен. Потому что вроде как вы меня там избрали, я за тебя голосовал, да как ты можешь, да и вот давай мне делай золотой унитаз, вот ставь лавочку, а почему у меня во дворе бомжи гадят, когда с этим кто будет разбираться, какой-нибудь будет там пушистоволосый ходить блогер, урбанист, рассказывать, что у меня неправильный двор, его надо полностью переделать, показывать мне картинки из Голландии какие-нибудь, а я где-нибудь депутат по какому-то району Перово вообще, просто вот в Перово мне будет приносить и говорит, вот смотри, Роттердам и Перово, ну, говорит, скажет, ну говно же, ну смотри, Я скажу, ну старик, это же Перово, это же не Роттердам. Он говорит, ну а что ты, ну это все из-за тебя, ну ты лох. Я сейчас сниму про тебя видео. Будет снимать видео, там будут миллионы людей. Они все такие будут говорить, да, конечно, Гудошников, конечно, ничего сделать не может. Вообще ни разу Перово не Роттердам. Вообще ни разу Перово не Роттердам. Че ты там сидишь там, знаешь? Ой, тьфу, нафиг надо, зачем? Лучше где-нибудь вот это, денежку зарабатываешь, тратишь на себя, ходишь, всех критикуешь, все тебе не нравятся, депутаты плохие, чиновники плохие, люди, дрянь вообще полная, бизнесмены, хапуги все. Ну, ходишь счастливый, вот счастливый. Знаете, давно уже все журналисты, ладно, не журналисты, публицисты, вот самые счастливые люди — это публицисты, они давно уже придумали схему. Твоя работа должна заключаться в том, что ты ничего не делаешь и просто ходишь и оцениваешь других. Это вы несправедливо тут делаете. А это вот надо было сделать вот так. Ага, не послушали меня? Вот, покопайтесь теперь. И везде, специалист везде. Заходишь в ресторан такой. Так, ну здесь неправильно столы, конечно, стоят. Ну, на, 3 балла ресторану из 5. Так, зашел в транспорт, плохо кондиционер работает. Надо как-то это уметь работать с кондиционерами. Ну и так во всем, так во всем. Учишь немцев собирать машины, учишь русских собирать оружие, говоришь тем, кто изготовил вакцину, что они не совсем правильно изготовили вакцину, надо было как-то по-другому это все сделать. Ну, это всегда всех учишь. Это очень здорово, понимаете, такое... Отец народов, что ли? Нет, не отец народов. Народный староста, вот так вот я бы даже сказал. Немножечко советской стилистики. Народный староста такой, всенародный. Такой, детишки, а сегодня я вам расскажу, почему важно мыть руки. Руки нужно мыть с мылом, потому что ты один не умывался и грязнулью остался. И все такие, вау! Молодец, и денег, фу, закинули. Ну и закинули, братан, отвечаю, не мое, не знаю. Закинули, кто, это что такое? Вот закинули и все, закинули. Это самое классное. Я вот смотрю на некоторых, значит, коллег. Кто-то вот там во власть уходит, да, например, из журналистики. Кто-то остается. Мне кажется, что те, кто остаются, они счастливы. Вот я на них смотрю, вот именно счастливы те, кто остается именно в профессии, занимается профессией. Кто уходит во власть, там, например, окончательно, они как будто несчастны. Они как будто вот все время нагружены, они уже, у них на лицах нет улыбки, понимаешь? А здесь вот, кого журналистов не возьми, ну, если только не убили, конечно, или там не отравили, ничего такого, все счастливые ходят, все счастливые. Что-то рестораны, кафе, обсуждения, стихи какие-то пишут, там, критикуют власть, что-то такое. Ну, или там не власть, потому что оппозиционер, отлично вообще. Рисков ноль, жизнь хороша. Ну, мы не берем здесь в расчет военных корреспондентов, конечно. Вот, ходишь что-нибудь там, что-то недовольный, не понравилось тебе, как обслужили где-нибудь в аптеке, и там сразу пост, да что ж такое, да невозможно, это духота, она перекрывает мне воздух, да как это можно так жить? Ну, в общем, живешь как комментатор в интернете, только еще и за деньги, представляете? То есть вот вы вот в интернете там критикуете кого-нибудь, где-то отзывы пишете какие-то, да, ругаете или хвалите, вот, бесплатно абсолютно. А есть такие профессии, где это все делается за деньги. То есть тебе еще платят зарплату. Ты просто ходишь, воняешь, и все тебе платят зарплату за это. Ну, я всегда восхищался такой профессией, вот есть. Это потрясающая профессия. Я хочу познакомиться с этими людьми и хочу, знаете, как притулиться в их компашку. Но я боюсь, что они, может быть, не тех воззрений там, ну, неважно. Это ресторанные критики. Ресторанные критики. И вообще вот эта вся история. О! Просто ходишь, жрешь и недовольный вечно. Типа, фу, ну это, ну не знаю, бывало и лучше. Ресторанный, я хочу быть ресторанным, автомобильным, гостиничным и яхтенным критиком. Вот, все, просто, всегда приходишь и, ну не знаю, не очень-то яхта. Ну ладно, несите еду. Какая дрянь, несите другую, а? А бывает еще бабий критик, нет? Бабий критик, типа, не, это баба не очень. А это баба, ха-ха, ничего. Эту можно, да. А? Женским критиком, да, я его бабе назвал. А на кухне с камеры эта женщина положила 3 ложки сахара, беспредел, и получает половником по голове от жены, пишет Владимир. Сомелье, да, сомелье, вот эти все люди, которые... Букет, конечно, вообще нормальный букет, братан. Букет, четкий букет, вообще такой букет.
Такой, знаешь, аромат, он там раскрывается, вот нотки такие дуба, да, чувствуешь, да, нотки дуба, розы немножечко, чувствуешь, да, чувствуешь, что ты упился уже, свинья, сидишь там, да, вот на язычке немножечко вот так вот чиплет, да, вот так вот, не-не.
Есть, наверное, водочные сомелье, да?
О, запотевшая, так, достаточно, запотеваемость хорошая, да, так, смотрим, на запах, да, хорошо, так, а как вот хлебушек сейчас возьмем, шпротинку положим, хлебушек бородинский берем, с кинзычкой, шпротику так вот кладем на нее, так, вместе букет, аромат, угу. Как-то чувствуешь, что что-то такое от земли родное, да, раскрываются нотки какие-то особенные, даже вот не опишешь так сразу, что-то какими-то яблонями, яблоневый цвет какой-то чувствуется. Ну, то есть, а потом хоп, и на, букетик прям, нормальный букетик.
Это я так приезжаю обычно к отцу, а у него там какие-то самогоны, вина, и он, давай вот сейчас вино, я сделал вино, сейчас попробуем. И чувствуешь, вот здесь вот нотка такая клубничная. Алкоголь вредит вашему здоровью. Значит, чувствуешь, нотка клубничная. Да-да-да, чувствую, нотка клубничная, потому что сидишь, да, конечно, клубничная нотка прям, пфуф. Прям клубничная. Думаешь, больше так не буду никогда делать. А? Ужасная новость. МХАТ не стал продлевать контракт с... О, боже! Светлана, серьезно? МХАТ не стал продлевать контракт с Бузовой? Ужасно! Ужасно! Разве такое может быть? Может быть, скоро и Моргенштерн перестанет быть представителем Альфа-банка? Куда мы катимся? Этот мир... Эта страна! Эта страна сошла с ума! Неужели... Может быть, Реву уберут из всех реклам Билайна? Нет, это уже совершенно невозможно. Это совершенно невозможно. Никакого нет терпения. А? У меня был приятель, бренд-менеджер по водке, изобретатель Белой Березки и Калашникова. Это была в начале 2000-х водка ростовская. Потом ее уже продали в Омск, что ли. Пишет Эндрю. Оля, не в МХАТе? О, боже, пишет Сантьяго. Ребята, спокойно, пожалуйста, я просто понимаю, что сейчас могут некоторые из вас совершить необдуманные поступки. Не надо, мы вместе это переживем. Мы вместе, вместе. Мы соберемся, мы сильные, ребят, мы сильные. Да, Оля, больше не в МХАТе, но мы сильные. Мы всегда поддерживали Оленьку и будем поддерживать ее изо всех сил. Этот дурацкий Губерниев все испортил. Дурацкий Губерниев все испортил опять. Опять он все испортил! Это он, точно, это его козни. А кто еще мог Оленьке насолить? Кто? Да все любят Оленьку. Вот, и все любят. Я есть профессиональные критики Бузовой, пишет Гном. Обязательно, обязательно. Мир перевернулся, все пропало, пишет Ники. Ну возьмите трубку про Ковпака, расскажу, он же наш хороший человек с Урала, пишет Глеб. Ну давайте, Глеб, давайте. Вот вы же Глеб. Пожалуйста, Глеб, здрасте.
Здравствуйте, да. Здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
В общем, да, Лев Ковпак, наш уральский депутат в Государственной Думе от нашей Свердловской области. Вот, откуда у него миллиарды? Алло.
Да.
Да, значит, его отец Игорь Ковпак, владелец сети региональной продуктовых магазинов. Они...
Да, очень ну, это мы прочитали, люди. Да, это мы прочитали.
Да, они очень состоятельные люди, и в 89-м году Игорь начал свою карьеру.
Mm.
Значит, открыл первый супермаркет и развивался. Значит, у нас их называют ковпачи.
Mm-hmm.
Лёва и Игорь ковпачи. Довольно закрытые люди, очень редко дают какие-либо интервью. Магазины хорошие. Продукты всегда очень нормальные, цены доступные. И ни от одного из старших товарищей никогда я не слышал плохого слова об этих людях.
Но знаете,
так вот.
Вот вы сейчас говорите, вот хороший человек получается, вот настолько же хороший, как вот, я вот по ощущениям, как Фургал вот тоже, я вспоминаю.
Нет, это люди купеческой жилки еврейской. Они никогда ни с каким криминалом, ни с какими взятками не впутывались. Они трудяги.
А куда же тогда они выводили деньги-то?
Да никто никуда никакие деньги не выводил. Они
так, на Глеб, тогда я должен вас спросить, я вас должен спросить. Вы не, вы не родственник?
Нет.
Вы не работаете с ними?
Нет,
никогда. Вы не друг?
Нет, и я абсолютно, хожу в их магазины достаточно редко.
Да.
И да, ну потому что, ну, как бы, я в другие магазины хожу.
Ну, просто. Глеб, ну, с ваших слов, они прям хорошие люди. Ничего не могу
поделать. Я именно об этом и хотел рассказать, что это реально хорошие люди. И вот сейчас то, что поднялось, да, в СМИ против них, это, ну, исключительно заказ на, ну, предвыборный заказ.
Вы считаете предвыборный заказ. Спасибо, Глеб.
Это так и есть.
Спасибо, да. Спасибо. А какой Чикатило был прекрасным? Каким Чикатило был прекрасным снабженцем, профессионалом? Сплошные положительные отзывы, пишет Андрей. Пойду открою супермаркет, говорит Лемур. А у Глеба старшие товарищи из органов, кажется, пишет Фанк 13. Кто верит, кто не верит Глебу? Ну, вот смотрите, как бы, вы же каждый может позвонить и высказаться. Вот, Глеб говорит, что он считает, что ковпаки хорошие ребята, ну, в смысле... Хорошие люди. В магазинах Артема Вольфа не было, он бы там нашел непорядок, пишет Дмитрий. Кого? Кто это такой? А как же эпоха первоначального накопления капитала, пишет Валерий. Какие деньги? Вы где-то могли наблюдать деньги, пишет Ники. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, я когда-то смотрел вот это вот на MTV. Ходим по домам рэперов. Вот там я видел деньги последний раз. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
К сожалению, ничего не могу сказать по поводу выпуска господина Ковпакабра, просто не знаю ни его, ни его бизнес. Угу. Могу немного сказать по поводу депутата. Более судя, был знаком лично с несколькими депутатами двух созывов. Могу сказать там по пунктам. Первое. Никогда бедный человек туда не пройдет. Это каста людей, которые уже сделали самих себя в бизнесе. В бизнесе либо в околополитических кругах. Потому что...
Но это помогает развивать бизнес в дальнейшем. Ведь иначе зачем туда проходить?
Двояко. Во-первых, да. Та закалка, которую получили люди, а как правило, ну, по крайней мере, предыдущие созывы, это были достаточно взрослые люди, которые делали себя в 90-х.
Ну вот смотрите, я к чему? Да. Я просто попытаюсь провести аналогию. Вот, например, да, набивший оскомину Илон Маск. Он же у нас не сенатор. Не в сенат
пока,
он...
Пока нет.
Не конгрессмен
не
там, да?
Он не наигрался в свои игры. Как только он наиграется в свои игры, ему это станет мало.
Вы ему думаете, да? Захочет власти он. А мне кажется, что нет. Вот знаете, Стив Джобс покойный как-то не рвался во власть.
Смотрите, что да. Такое власть? Это продолжение лоббирования самого себя.
Да.
Это продолжение продвижения самого себя.
Да, протекция себя, потому что ты можешь отбиться, если вдруг кто-то что-то...
Алексей, мы с вами работаем там, в разных структурах, но мы прекрасно понимаем, что наступает время, когда мы с вами сталкиваемся в определенную планку, анализируя которую, мы понимаем, что нам надо идти дальше, а сейчас...
из бизнеса во власть уходить, это идти дальше или это идти в сторону? Вот мне всегда был интересен вопрос. В России, вот, наверное, вы правы, а так вот в целом как должно быть? Мне кажется, что бизнесмены ничуть не хуже вот, там, чиновников. Кажется, бизнес это отдельная тема вообще.
Опять же, извините за повтор, волею судеб был знаком с человеком, который... Ну, скажем так, занимал достаточно высокое место во власти в стране, аналогичной нам.
Угу.
Так вот, это, безусловно, продвижение бизнеса, продвижение самого
вот.
Себя.
И, по сути, это же, вот если задуматься, простите, да, что перебиваю, это же и есть проблема. То есть бизнесмен занимается бизнесом, достигает определенной планки, после которой у него, он как думает, этот бизнес могут забрать в любой момент, поэтому он рвется во власть, чтобы защитить свой бизнес от всех тех нападений, которые будут извне. Правильно?
Это однобокая оценка
а как проблемы. Тогда? А как тогда?
Понимаете, проблема защиты – это лишь часть. Есть основная проблема – это проблема дальнейшего развития. Это подразумевает и защиту, и привлечение дополнительных инвестиций, и привлечение, самое главное, дополнительных связей.
Да.
Потому что чем выше идет человек, тем больше связей у него есть.
Правильно. Правильно.
Вот, соответственно, это проблема, ну, не в плохом смысле слова, да, потому что слушатели могут посчитать, что там на человека есть определенные нападки на бизнес, ага, идут депутаты. Как правило, человек, у которого лишь нападки на бизнес, но он не пробьется в депутаты, потому что если начали раскручивать человека...
То раскрутят. Понятно. Значит, связи, возможности, протекция, много чего получает человек. Спасибо вам большое, приходящий из развитого бизнеса во власть. Но все-таки, по большей части, я так вот, по ощущениям по моим, он получает то, что, может быть, он и не должен был получить. Он получает кое-какие схемы, которые, наверное, нельзя назвать законами. Может быть и нет. 9.30 новости, вернемся потом. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас по поводу денег. Евро 87.12, доллар 73.84, нефть Brent 72.06 и пара биткоин-доллар 32 тысячи ровно. Вот прямо сейчас биткоин стоит 32 тысячи долларов ровно. Как странно вы говорите, ведь депутат слуга народа, а оказывается, депутатом надо становиться, чтобы защитить и развивать бизнес. Какие чудаки, пишет Иван Иванов. Странно говорите вы, потому что слуга народа, насколько мне известно, так депутатов назвал слугой народа, назвал Сталин. И я так всегда удивляюсь, что именно либеральная часть нашей общественности, вне зависимости от того, хорошие это люди или сошедшие с ума, знаете, бывает такая демократия головного мозга у некоторых, перебор, когда радикальный либерализм, смешно звучит, но это так бывает, они вот любят использовать это «слуга народа», так это Сталин сказал. Ну, это фраза Сталина, и она была сказана для чего? Для того, чтобы, создать определенный устойчивый в народе миф. Этот миф действительно укоренился в народе. Вот слуги народа, депутаты, были, когда был Советский Союз. Теперь считают некоторые люди. Я же считаю иначе. Иначе, как говорится, я считаю. Я считаю, что власть — это власть. Во власть люди идут не просто так, чтобы прям всем другим помочь. Нет. Люди в основном идут туда, потому что понимают, что это ресурс, знакомство, круги общения правильные, да, и это все вам не шутки ни разу. Ну, вряд ли какой-то сидит и такой, я хочу сделать так, чтобы лавочки были все очень красивые, и поэтому я иду. Ну нет, это было бы верхом наивности, и мы бы тогда, наверное, могли бы с вами говорить, что все депутаты сплошь глупые. Депутаты не глупые, не глупее нас, во всяком случае. Так, ну в среднем, опять же я говорю, в среднем не глупее, не умнее нас. Мы все в среднем одинаковые. А это значит, что резоны всегда надо искать внутри себя, для того, чтобы понять, какие резоны у другого. Внутри себя попробуйте задать себе вопрос, а зачем бы я бы пошел бы в депутаты? Вот? Или зачем бы я пошел бы в чиновники? Или зачем я хочу стать блогером каким-нибудь знаменитым? Или еще что-нибудь? Зачем? Почему я, например, вот сидите и говорите, вот смотри, думаю, этим актерам, вот, например, в кино очень много платят. Почему я хочу быть актером, да? Задайтесь этим вопросом и ответьте себе на этот вопрос. Потому что в 99% случаев будет следующий ответ. Потому что много платят. Ну, правильно, вот ответ был в вопросе, да? Потому что много платят, потому что это хороший статус, потому что это серьезно, потому что это дает возможность к развитию и развитию собственной семьи, детей и так далее, да? То есть, ну, вы все прекрасно понимаем это. И в 1% случаев, ну, так мне видится, да, может быть, в 2%, может быть, в 5% будет «потому что я очень люблю это дело». Ответ. Потому что я обожаю это дело. Вот просто я этим всегда горел, и я всегда этим хотел заниматься. Я могу задать вам очень простой вопрос. Вы... Даже можно проголосовать. Давайте, мы давно с вами не голосовали, правда. Вот я хочу проголосовать в этом смысле в эфире. 134-21-35. Вы работаете на работе с большим удовольствием, и вам ваша работа нравится, и вы всегда и хотели заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вы всегда этим и хотели заниматься. Ваша работа — это то, чем вы себя хотели занять, чем вы хотели заниматься. Это ваша работа. 134-21-35. Вы счастливчик, ваша работа и есть то занятие, которое вас всегда увлекало. Например, вас увлекала ядерная физика, и вы работаете там в институте, не знаю, Курчатова. Ну, что-то такое.
Вас увлекал космос, вы работаете, ну, допустим, в Роскосмосе. 134-21-35. Я работаю в той сфере, которая меня всегда увлекала, я счастливчик, мне классно. 134-21-36. Я работаю не там, где хотел бы. Может быть, даже это не та сфера, да? Я, может быть, хотел бы быть танцором балета, артистом балета. Но я вот на стройке работаю, я строитель. Я, может быть, хотел бы быть водителем, дальнобойщиком. Мне нравится эта, да, идея. Но я офисный работник, я бухгалтер. И сижу, бумажки перекладываю, но потом прихожу домой, включаю видеозаписи там каких-нибудь, где мужики ездят на этих грузовиках, и думаю... Эх, а ведь я бы мог на этом грузовике вот это вот по России ехать, да? Это 134-21-36. Вот я вас спрашиваю откровенно и хочу услышать откровенный ответ. Вы ходите на работу, и работа ваша — это именно то дело, которым вы всегда хотели заниматься. И вам это очень нравится. 134-21-35. Ваша работа — это необходимость. Вы бы хотели заниматься другим делом, да? Может быть, вот вы не хотели бы работать на радио, может, вы хотели бы, чтобы вам просто деньги давали вот так вот в руки, и вы бы все. Да, вот, допустим, 134-21-36 тогда. Подумай, что ты действительно хочешь, продавать всю оставшуюся жизнь сладкую газировку или же пойти со мной и изменить мир. Значит, цитаты из Джобса пишет Сермих. Вы знаете, звучит как будто бы унизительно по отношению к людям, которые продают газировку. Но весь прикол, хотите? Вот есть такая компания, например, та же самая Red Bull, да? Это производитель газировки по факту. Но у них чего только нет. В том числе, например, трасса Формулы-1, например, команда Формулы-1 и много чего еще. Просто я интересуюсь Формулой-1, и мне это нравится. Вот у меня спросите, да? А ты бы хотел быть гонщиком Формулы-1? Да, это супер. Это мечта, но уже поздно, да, 32 года, это вообще не мое, я не тренировался с самого детства, понятно, что это невозможно, но меня это невероятно увлекает, я это с удовольствием смотрю. Я думаю, что большинство из наших мужиков хотели бы быть футболистами или хоккеистами, и они поэтому так сильно болеют за команду, они все время это смотрят, все, потому что для них это там часть их жизни, они от этого получают удовольствие. Я готов платить за вход на работу, пишет Григорий. Я хотел бы заниматься тем же, чем занимаюсь, но в другой компании. Может быть, в «Газпроме», пишет Маруся. Ну, я имею в виду, конечно, не компанию, в которой вы работаете, а именно то дело, которое вы делаете, это именно то дело или нет? Я понимаю, что какой-нибудь гонщик ХААС, он, может быть, хотел бы быть в «Мерседесе». Я понимаю, что, может быть, футболист из, там, ну, «Локомотива», «Спартака» или «Зенита», может быть, хотел бы в «Реале» играть. Ну, может быть. Может быть и нет. Я юрист и через это счастлив, пишет Дред. Свою внешнюю профессию пришел, потому что нужны были деньги. Никогда не думал, что буду этим заниматься. Но когда начал, так поперло, что понял, что это мое, пишет Серк. Это везение, Серк. Это везение, Серк. Это классно, что так совпало. Проголосовали у нас люди, но, честно говоря, очень оптимистичные у нас получились результаты, потому что 58% говорят, что они прям кайфуют от работы, и это именно то, чем они хотели заниматься, а 42% говорят, я страдаю, потому что это не то, чем я хотел бы заниматься. Я бы хотел быть в другом месте. Я бы хотел заниматься другим. 42%. Ну вот и представьте себе, это еще оптимистично. Это еще, видимо, люди, которые хотели поделиться своим счастьем, активно звонили, а все остальные, они такие, ну, что ты задаешь этот вопрос? И так понятно, там, 99% не хотят. Хотите, еще раз переголосуем, да или нет? Вот мне просто напишите, да или нет. Если да, то мы еще раз переголосуем, чтобы уже все приняли участие. Потому что я понимаю, что те, кто по второй позиции голосовал, некоторые рукой махнули, говорят, ой, все равно наша позиция сейчас перебьет все. Люди работают в строительстве, занимаются проектированием, обожаю... люблю чертить, работаю в строительстве, занимаюсь проектированием, обожаю свое дело, пишет Мик. Вот видите? Тогда так, ты хочешь продавать водичку Red Bull или быть топовым гонщиком команды Red Bull? Продавать не хочу, но есть реально крутые продажники, которым это нравится, и они в этом хороши. По вашей логике, врачи только и работают, потому что зудит, пишет Александр. Секундочку, отопью. Но есть врачи, которые идут в профессию для того, чтобы... потому что они хотели быть врачами. А есть врачи, которые идут в профессию для того, чтобы заработать себе денег на вас. И вы приходите к ним, и они вас не лечат, а зарабатывают на вас. Ну что же вы, голубчик, так долго-то к нам шли? Вот это вот, знаете, бывает такое вот, сидит врач и так. И это он только на пятитысячную бумажку смотрит. А потом говорит, так, ладно, а что у вас? И бумаги потом. Да, да. 32? Ну да, голубчик, конечно. Нервничать вам нельзя, нельзя. Ну давайте сейчас сдадим анализы, да, все, которые в мире существуют на все. Их примерно будет 1 000 000, этих анализов. И сдать их надо, вот смотрите, я вам даю адресок, потому что нигде больше этих анализов нормально не делают. Вот, ну, просто имейте в виду, что нигде их нормально не делают. Не, вы можете, конечно, по желанию пойти сделать где-то в другом месте анализы, но, голубчик, имейте в виду, как бы, для того, чтобы мы были с вами уверены, да, для того, чтобы мы с вами разбирались в этой теме, для того, чтобы мы с вами спокойненько, да, эту ситуацию прошли, надо, конечно, вот именно в такой-то лаборатории по такому-то адресу у такого-то вот человека обязательно сдать 1 000 000 анализов. И тогда все будет хорошо, голубчик. И когда сдадите анализы, даже если там все в норме, да, все равно приходим ко мне, я записываю на прием. Так, прием, когда, ага, вот этого числа, тогда мы делаем прием, смотрите, да, вы приходите в кассу, заносите 7 000 рублей, и мы с вами решаем, что делать. Вы приходите, заносите, прежде сдав все 10 000 анализов, заходите в кассу, там, да, вот это все, заплатили. Ну, смотрите, да, вам главное, да, смотрите, ну, на самом деле не все так и плохо, да. Вам сейчас главное сохранять хорошее настроение, да, спать хорошо, питаться уверенно надо, да, вы, наверное, пропускаете завтрак, да, ну вот не надо пропускать завтрак, питаться уверенно надо, водички пить достаточное количество, ну и в целом следить за своим здоровьем надо, прогулки еще, вот рекомендую прогулки, не менее 15 минут в день. Ну все, голубчик, давайте через 2 недельки ко мне еще раз приходите, и еще с анализами, потому что мы будем за вами в динамике следить. И просто, и вот это, а, братан, как на свадьбе где-то на Северном Кавказе, вот это, вау! Ну, конечно, понимаете, есть такие врачи, есть такие врачи, разные они есть. А есть некоторые, которые говорят, так, ну что, проблем, собственно, никаких нет. Если хотите сдать анализы, их можно сдать вот по этим пунктам. Вот, я бы рекомендовал вот это сделать, да. Сдавайте где хотите, если все в норме, меня не беспокойте. Если вы не в норме будете, тогда записывайтесь на прием. Норму там вы видите, да, вот оно вот так вот прописывается. Все, да, все, все хорошо, все, до свидания. Мышь. Ха! Ха! Да ладно! Че, не умираешь, что ли? Ха! Ну и хорошо, хорошо. Но в этот момент, конечно, есть желание такое. Доктор, спасибо, доктор. Потому что он тебе как бы говорит. По сути, как жрец выступает доктор в этот момент. Живи, вот так он тебе говорит. Иди и живи. Все в порядке. Наша задача не просто вылечить больного, но сделать это наиболее дорогим способом. Один знакомый врач, пишет Дмитрий, да. Или ситуация. Ну да, вы годные, да. Вы подходите для службы вооруженных сил Российской Федерации, пишет ПС. ПС, вы не поверите, но я много, значит, общаюсь с врачами, в принципе, и теми врачами, которые в призывных комиссиях. Сейчас прям за уши никого не тянут в армию. Реально, когда спрашивают, служить хочешь, правда интересуются. Правда интересуются. Но это не значит, что если ты скажешь «не хочу», что тебе скажут «ну, ладно тогда, ну, он не хочет, ну, иди домой тогда», да? Ну, такого вряд ли, это, конечно, будет. Но в целом очень важно проявить желание, если хочется. Всегда нравилось разбираться с наборами данных. Программистом баз данных работаю, пишет Денис. Ждем Бузову на врачебном поприще, пишет Халдей. Да, вот, кстати, тоже неуважение такое к актерскому искусству. Вот, да, к актерской профессии, на мой взгляд. Вот я представляю, если бы Бузову врачом бы сделали, например, Ольгу. Она пошла бы врачом и сказала, а почему нет? И какой-нибудь там, знаешь, Боткинская. Вау, со следующего сезона у нас работает Ольга Бузова! Встречайте! Она практикующий хирург! На микрохирургия, ну, не Боткинская, не глаза, но не знаю, будет работать по сердцу, значит, ну, там, сердечно-сосудистая система, там, операции на сердце, ну, он так вот, Ольга Бузова с следующего сезона, и она там мешает просто, варево какое-то внутри, ну, фу, ну, вы поняли. У всех бы шок был. Но вот так актерская профессия не считается профессией у нас. У нас актеры не считаются людьми, достойными уважения, так я понимаю, в массах, да. И поэтому любой встречный, поперечный может идти и там, в кино играть, и в театре тоже. При театре. В театре и при театре, во-первых. Там даже не играют. Там, ё-моё, служат! Там ёкарный бабай, ёлочки с палочками! Тудым рассюдым. Служат. Служат. Вот так вот я даже скажу вам. Служат. Это, понимаете, быть артистом и быть актером, артистом, великим. Это дар. Это божественный дар. Они всякое, не пойми кто, из «Дома 2». Талантливый человек, талантлив во всем, пишет Николай. Думал Рогозин, когда пошел в Роскосмос, да? Хотите, покажу вам интересное? Рогозин крутой, что-то. Мария Захарова выложила просто смешную фотку из интернета. Покажите нам. Это братья Кличко. Или, как некоторые говорят, братья Клички. Картина художника. И, мне кажется, вы не должны пропустить. Вот она на ваших экранах. Ну, такое, в стиле вполне себе классическом. Можно сказать, даже практически икона. И мне больше всего на этой картине... Если вы вдруг не смотрите трансляцию, можете зайти ко мне в Телеграм, просто Гудошников, и посмотреть это все. Он не просто Гудошников называется, а Гудошников, пишите, и все. Вот мне больше всего нравится, где там украинский флаг, посмотрите. Как это мощно. То есть украинский флаг есть на картинке, и он прикрывает все, что нужно, необходимо было прикрыть у братьев Кличко. И картина стоит 50 тысяч долларов. Талантливая, да, вот тут уже заводом цена. 50 тысяч долларов, талантливая. Может быть, купить? Почему нет? В 90-е в армию тоже никто не тянул. Всех студентов вузов обязательно спрашивали, хотят ли они служить или продолжать учиться, пишет Борис. А что за история со штампами в паспортах? Кому они вообще мешали, пишет Крайт. Да вроде никому не мешали, но и нужны никому не были. Поэтому говорят, хочешь ставь, хочешь не ставь. Хочешь ставь паспорт, что у тебя там, печать, что у тебя дети есть. Хочешь не ставь. Хочешь ставь, что ты женился. Хочешь не ставь. В общем, это все равно ничего не меняет, потому что если у вас юридически есть дети, вне зависимости от штампа в паспорте, все и так знают, что они у вас есть. И все это везде зарегистрировано, поэтому... Собственно, наверное, это только для того, чтобы... Привет, как дела? Паспортину свою покажи ты. Ты самец, ты кобель. Ты еще ко мне подашь? Паспортину пока. Так вот же, нет кольца. Паспорт показывай. Смотри. Паспорт пустой. Может быть, только для этого. Я не знаю. Может быть, есть какая-то логика в этом. Вчера слышал новость, что Чубайс купил долю в компании «Спутник Ви», пишет Владимир. Вполне возможно, почему нет. Чтобы в каждом городе по жене было, пишет Маруся. 10 лет работал инженером в строительстве, задолбало, переквалифицировался в финансисты в сфере стройки, зарплата выше, геморрой меньше, а самое главное, что спрос на специалистов бешеный. Артем пишет. Вот Артем все-таки, вот видите... Артем, он все-таки человек прагматичный. Он все-таки за деньги. Он за деньги, здесь легче, денег больше и так далее. У него нет такого, что «я буду этим заниматься, даже если мне не будут платить, я буду тянуть это на себе». Вот так вот. Артем из тех, кто выбирает место потеплее. Обратите на это внимание, да, Артем? Но это неплохо и нехорошо. Это вот как есть, так и есть. То есть я вас в этом случае не осуждаю. Ну вот интересная тема. Знаете, все мы уже обсуждали аварию на улице Авиаторов, где девушка 18-летняя сбила трех детей. Эти кадры все, наверное, уже в России видели. Но если вдруг не видели вот это на ваших кадрах, вы знаете, что ее сначала определили ей домашний арест, потом ее меру пресечения ей изменили. Но сейчас общество всерьез задумывалось над тем, как такого всего избежать. Как избежать вот этой всей ситуации, и чтобы это все не повторялось. И одно из предложений звучит следующим образом. Да, это предложение руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова. Он говорит, надо штраф за использование телефона во время вождения увеличить с 1500 рублей до 10 000. И он говорит, что это незначительное наказание, 1500 за реальную угрозу здоровью и жизни окружающих. Ну и вот надо увеличивать, и тогда люди, наверное, не будут смотреть в телефон, когда они едут в автомобиле. Ну вот проходила информация, что она, эта девушка, засмотрелась якобы в телефон. Не знаю, насколько это правда или неправда. К вам вопрос очень простой, доступный и понятный. Поможет это или не поможет? Предложение Курдесова вам оно вообще как? Просто увеличить штраф за то, что человек смотрит в телефон. У меня есть определенные сомнения относительно этой идеи по одной простой причине. Отвлечься можно не только на телефон. Но телефоны действительно в руках водителей уже, откровенно говоря, задолбали. Вот эти водители, которые смотрят не на дорогу, а в телефон, это катастрофа. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Да, Алексей, приветствую, это Павел Собственный.
Да, здрасте.
Ну, правильно, конечно, штрафы нужно увеличивать. Но смотрите, кроме этого, еще же есть другие факторы, которые влияют на такие аварии.
Вот, да.
Смотрите, посмотреть на наши трассы.
Например, да. Кто-нибудь курит за рулем. Вот вы, мне кажется, сейчас это и делаете.
А?
Вот вы сейчас курите.
Не, я не курю за рулем. Нет.
Все, я понял. Мне показалось. Так, ну и что?
Вот, то есть, например, перед каждым пешеходом необходимо установить искусственные неровности. Это тоже вместе со штрафом на телефоны поможет.
Знаете, что самое интересное? Вот конкретно на месте вот этой аварии, да, улица Авиаторов, люди год просили что-то сделать с этим перекрестком, поставить неровности вот эти, лежачие полицейские, еще что-то. Никто ничего не делал. После аварии на следующий день установили.
Да, ну, я хотел больше даже знать.
Вот как так?
Вот смотрите, если, например, вот, ну, если вы ездили по старой Каширке, да?
Угу.
Там ну, двухполосная дорога такая, ну, довольно-таки скоростная.
Угу.
Там постоянно был, знаете, такой страх встречки был, постоянно встречку.
Угу.
Вот там поставили тросовое ограждение. В принципе, ничего такого, там трос натянули посередине, разделили дорогу.
Ну да.
Вам скажу, намного проще стало, легче ездить там. В вечернее время там. Скользкое время, когда там дожди там идут. Слушайте, ну вот неужели нельзя этот проект перевести на наши другие дороги?
Ну, вариант. Где-то это не мешает. Это не помешало бы сделать, я вот так скажу. С другой стороны, спасибо большое. Вот у нас же проблемные есть такие места. Это отдельный разговор, как Кутузовский. Проспект, все прекрасно знают, что это место смерти, если ты едешь в левой полосе, можно вдруг попасть, а это практически в Москве, ну это исключительный случай, в лобовую, вот в лобовую могут тебе ударить, в лоб тебе прилететь, в Москве практически нет таких мест с таким скоростным режимом, да, и возможностью столкнуться лоб в лоб. Вот, ну мы знаем почему, Кутузовский вот так разделен, а отбойников там нет. Надо, чтобы автомобиль заводился с приложения, которое блокирует телефон, тогда есть, то есть пока двигатель заведен, телефон заблокирован. Обязательно поставить такое на все автомобили, пишет Дмитрий. Мне пишут, что проблема телефонов решается держателем. Да не решается держателем. Оно, конечно, лучше, что хотя бы человек двумя руками держит руль. Но вот он все равно отвлекается постоянно. Все равно постоянно человек отвлекается. Здесь ничего не поделать. Проблема... Да. Не поможет этот штраф, говорит Димока. Ну, давайте обсуждаем штраф. Вот идея штрафа, она как? Хороша, не хороша? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Павел, Москва.
Угу.
страшная трагедия, конечно. Глубокие соболезнования родственникам, да. Ни в чем не повинны погибших детей. Я хотел сказать вот такой призыв к водителям, которые тормозят перед пешеходным переходом в правой стороне, прям вплотную перед человеком. Не видно из-за машины, которая остановилась справа, ни человеку, следующую идущую машину, там во втором, в третьем ряду, ни машине, которая идет во втором, в третьем ряду, как бы человек не отвлекался. Вот призыв останавливаться не перед пешеходным переходом, хотя бы метров за 15, за 20.
А, то есть начинать торможение, да.
Начинать торможение и не останавливаться перед пешеходным, чтобы человек, выходя, то есть он мог увидеть несущуюся
во втором, логику понял, машину. Логику
и,
понял.
Соответственно, да, и человеку, это вот... Есть, раз замечал, когда тормозят прям вплотную. Ну, то есть, как бы это просто неграмотный призыв к людям поберечь других окружающих, себя, свою жизнь.
Да, вообще, когда тормозишь вплотную, нужно учитывать тот момент, спасибо большое, что в какой-то момент же техника может немножечко подвести. Вплотную вообще не стоит тормозить, вплотную не стоит подъезжать. Но уж штраф мы с вами так и не обсудили, сработает или не сработает, поэтому мы перенесем просто сейчас это, да, после новостей обсудим с вами. Мне интересно, штраф, на ваш взгляд, будет работать или нет. А относительно тех людей, которые не соблюдают дистанцию, тормозят, вот там, сохраняя какое-то очень короткое расстояние, или ездят под задним бампером у других, пороть таких надо. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, июль, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! В окружении главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова коррупционный скандал. Сейчас пишут журналисты, я смотрю «Урару». Замглавы Минприроды региона Сергей Глушков, являющийся близким другом отца губернатора, подозревается в хищении. Близкий друг отца губернатора. По данным инсайдеров, после сентябрьских выборов Коновалов уйдет в отставку или будет отстранен от должности принудительно по решению президента в связи с утратой доверия. Глава Хакасии, регулярно попадающий в число худших губернаторов России, может перейти в Госдуму. Сейчас он выдвигается в парламент по спискам КПРФ. Мне так нравятся все эти приятные сочетания. Худший КПРФ, хищение, друг отца губернатора. Ну, красиво, конечно. Да. КПРФ это не КПСС. Ну, так, на всякий случай. Нужно сделать все сразу и штрафы повысить. И начальников ГИБДД, которые права продают, сажать и надолго. И самое главное, если за 2 года накопил более 20 или многоточие штрафов, то лишать прав на пару лет. А то по 800 штрафов у людей, они их не платят. Нужны 8 дырок за 2 года и прощай права, пишет Михаил. Ну, тогда бы у меня уже, наверное, разобрали. У меня, конечно, побольше, чем... Да, наверное, 8 штрафов-то за 2 года. За 500 рублей всех приучили пристегиваться, думаю, что за 10 тысяч можно приучить не пользоваться телефоном, пишет Владимир. Но за 1500 не научили же не пользоваться телефоном. То есть, как мне кажется, штраф-то есть, но хоть раз кого-нибудь из вас штрафовали за то, что вы говорили по телефону в машине? Штраф-то есть, все говорят. Но кого-нибудь штрафовали, то есть у меня ощущение, что это очень сложно, просто доказуемая история. И очень трудно поймать человека, который будет вот так вот, алло, ехать прямо мимо вас, и алло, нас, как слышно меня? И в этот момент его останавливает сотрудник ГИБДД или что? Если это будет камера, то можно сказать, отни телефон в руках. Алло, здравствуйте. Как это сделать?
Алексей Валерьевич. Студия, да. Слушатели, всем доброе утро.
Доброе.
Ваня Фартушкин из Петербурга.
Вань, как вот, на ваш взгляд, это вообще реализовать? Мне кажется, просто это нереализуемая
никак.
История.
А, никак. Ну, вот вы можете умножать во много раз, можете придумывать статью лишения прав. Бесполезно. И вы знаете, проблема еще... Потому что никто не будет собирать эти штрафы, как обычно. Угу. Вот. И проблема это не только наша. Я вот говорил, что я 2 на мотоцикле прошел Норвегию. Ну, всю Скандинавию вокруг сделал. И вы знаете, вот на мотоцикле... На машине у меня нет такой привычки. А на машине я как-то еду, я смотрю в лицо встречному водителю. И вы знаете, и в Норвегии этим балуются, и большие грузовики, я смотрю, едут с ладошкой возле уха, и простые машинки попроще к уху что-то прижимают. Ну, не знаю, может, как говорится...
Черевич говорит, сейчас в пробке стоит 9 из 10 в телефоне.
Совершенно верно, и не только в телефоне. Я на пробку объезжаю на мотоцикле там или там по межряду делаю, ну вот, или тихонечко там по встречной, ну вот, но за прерывистый. Вот, и я смотрю, что у людей внутри там и телевизоры работают, и кино, и активная смс-ение.
Да, мне вот сейчас прислал один слушатель, что там на экране машины у него идет наш стрим. Кстати, заходите в наш стрим. Я бы его все-таки как бы призывал такого не делать или не смотреть хотя бы в этот экран, когда он едет за рулем, потому что, ну, его от греха, вот так вот.
Вот. И вот в Петербурге, я говорю, есть замечательный такой перекресточек, Звенигородская с Марата. Я там люблю остановиться, взять кофе, выпить кофе и уже лететь на мотоцикле по своим делам. И я вот стою, пью кофе на этом перекрестке и просто думаю, ну вот если бы я был инспектор, которому бы злой начальник поставил бы план жестокий, вот собрать 1 000 000 рублей. Да вот я только на этом перекрестке. Вот вся Марата стоит двойным рядом припаркованная. Пожалуйста, собирай, как говорится, штрафы. А вот стою на перекрестке, половина не пропускает пешеходов, и почти все с телефонами возле уха. Да, елки-палки, да вот, пожалуйста. Да. Если никто не собирает эти штрафы, ну нет, сейчас не хватает, похоже, сейчас гаишников. Если меня на мотоцикле один раз в сезон останавливает ДПС, вы понимаете, ну... потому что
меня за последние, вот я даже не знаю, сколько лет... ну, года, наверное, 2-3, вот недавно остановил полицейский, и то у него был единственный ко мне вопрос, прошивал я тачку или нет. Видимо, ему просто захотелось остановить меня, вот, ну, чисто по приколу. Я сказал нет и поехал дальше. То есть, вообще, вот сегодня я ехал по Тверской, там стоят полицейские, они даже, они, какие-то машины, в основном такси они останавливают, то есть они не останавливают людей, которые едут на своих автомобилях, практически. Никогда.
Ну да, поэтому едут те, которые с телефонами едут, они их не останавливают.
Они мимо и едут, они даже не смотрят на этих, да, сотрудников, и сотрудники на них не смотрят. Спасибо большое, Вань. Ну и правда, ведь это сложно очень доказать, что человек что-то там поговорил по телефону или смотрел в телефон. Мне говорят, слушайте, навигатор в телефоне. Это правда. И вот здесь вот, знаете, есть один моментик опять. Так получается, что каждый из нас может затупить, как говорится, в телефон, да, именно в навигатор. То есть ты не сообщения какие-то читаешь, еще что-то подобное, а именно в навигатор. Потому что иногда у нас, ну вот, я понимаю, что человек не обученный, например, если он едет по Ленинградке, и вот где, значит, идет расслоение с волоколамкой, он может не найти нужный карман даже с навигатором с первого раза. Там такие гении это все сконструировали так гениально, что, ну, не каждый может. И человек может ошибиться, ему нужно будет притормозить, как-то перестроиться. Он, конечно, создает проблемы всем окружающим, но какие же все вокруг нервные? Куда же все вокруг эти люди несутся? Вот они прям начинают его и поджимать, и отжимать, и все что угодно. У нас очень высокие скорости в городах, на самом деле. Очень высокие скорости. И даже в тех местах, где они не должны быть такими высокими, они высокие, эти скорости. И плюс 20 всегда, вот этот плюс 20. В принципе, как я себе понимаю, вот этот допустимый нештрафуемый порог в плюс 20, он нужен по факту для того, чтобы ты ехал 60. Вот тебе можно 60 написано. И тебе нужно перестроиться чуть правее, например, да, уйти, или там левее. Ты чуть газу дал, 65-70, и встроился. И встроился, чтобы не тормозить сзади идущего. Встроился вперед, ушел, все, нормально. Дал, ушел, как говорится, да? Известная песня в некоторых кругах. Не суть. Суть в том, что все-то едут 80 при решенных 60, потому что плюс 20 не штрафуется. А это значит, что у тебя нет технической возможности без нарушения скоростного режима пройти вперед и встроиться. Тебе нужно тормозить, ты оттормаживаешь сзади людей, ты тормозишь и перестраиваешься. Либо ты даешь в газ и встраиваешься впереди, но тогда ты нарушаешь уже скоростной режим. Вот такие дела. То есть нештрафуемый порог, он нужен для того, чтобы ты мог перестроиться, еще что-то. Но все прям берут, ставят себе на лимитере, на круиз-контроле, везде просто 80, где 60. Где написано 40, 60 все едут. Все, ты лишаешься возможности совершить маневр с опережением.
принципе, по правилам, ты лишен ее. Все. Больше нельзя добавить. И здесь ничего с этим поделать нельзя. Вот понимаете? Вот ничего с этим не сделать. В Германии плюс 3 километра, пишет Александр. Вилка в плюс 20 водилась из-за погрешности приборов контроля скорости, пишет Козерог. Ну это что ж за приборы такие? Это приборы 19 века, что ли, я не понимаю? Это столовые серебряные приборы? Почему большинство думают только о себе, пишет Дмитрий? А потому что так устроен человек. Каждый из нас живет в маленьком мире своем. У каждого из нас своя маленькая вселенная. Более того, мыслить за всех мы никак не можем. И самое интересное, психологически мы даже не можем сопереживать тем людям, которых мы, ну, в общем, не знаем. И не можем себя с ними проассоциировать. Вы скажете, это неправда, а я скажу, да. Ну, представьте себе, сейчас где-нибудь в экваториальной Гвинее что-то взорвется, и люди пострадают, и будут сотни пострадавших. Всколыхнет это что-то внутри? Вот вы так вот сядете и, о боже мой, вот так вот, боже мой. Да нет, нет, вам будет все равно, практически. Как информация вы можете этим поделиться. Может быть, какие-то видео показать, еще что-то. Не знаю, но не более того. Вот. А если это произойдет на Украине, вас это тут же зацепит. В Белоруссии вы это примете как свою беду. В России, ну, понятное дело. То есть, если ты себя можешь проассоциировать, у тебя получается сопереживать. Если не можешь, тебе не получается. Штраф за телефон не поможет, так же, как и с пьяным за рулем. Сколько бы ни был штраф, все равно садятся за руль пьяными. Можно попробовать камеры, пишет Мик. Потому что большинство людей думают только о себе, пишет Дмитрий. А, потому что... Завод электрозмеритель, пишет Александр. Глупый вопрос. Телефоном пользоваться нельзя, типа отвлекаешься. А почему есть за рулем можно? Почему кормить ребенка грудью за рулем можно? Сам видел, пишет Артем. Серьезно? Почему можно красить губы или ногти в пробке? Вообще нельзя. Вообще нельзя, Артем, вы правы абсолютно. Тик в Африке, и сейчас тысячи гибнут в межплеменных конфликтах, и кого это вообще волнует, пишет Андрей. Ну, это волнует тех людей, которые там живут и способны себя ассоциировать с теми, кто там живет. Вы себя и мы себя, ну, никак не способны ассоциировать. И вот нам говорят, гражданская война там-то где-то. Ну, ладно. Ну, что, ну... А вот там люди, там, рабство... В Мавритании, говорят, рабство в современном мире, представляете? В Мавритании рабство узаконено. Ну, например, заходишь в такой Википедию, читаешь, а там, ну, в Мавритании узаконено рабство. Ты такой, что такое, не понял, что за Мавритания? Так вот открываешь такой, ну-ка, Мавритания, страна в Африке. Опа! И говорят, узаконено рабство. Что, сейчас? Узаконено рабство? Сейчас? Да. И чё? Чё, торгуете людьми? Ага. Ага. Ну, такой, не понял. А почему тогда демократию американцы несут на Украину, а не в Мавританию? Ну, как бы есть логика в этом определённая. Знаете, где Мавритания, где Украина? Стою на светофоре, смотрю, в соседнем авто мужик за рулем бреется. Я от возмущения чуть помаду в кофе не уронила, пишет Ольга. Смешно. В Америке на автобане грузовики ездят со скоростью 110-120 км в час, а у нас даже на платке по М4 разрешенная скорость местами 90 км в час, пишет Рождественский. Ладно, что тут обсуждать? Штрафы в Германии. О-о-о! Михаил нам присылает штрафы в Германии. Угу. Использовал мобильный телефон за рулем в качестве водителя. 100 евро. С опасностью 150 евро. С повреждением имущества 200 евро. Использовал мобильный телефон во время езды на велосипеде. 55 евро. Это Германия. Это Германия. Ну, в принципе, 100 евро по нынешнему курсу. Это не 10, конечно, тысяч. Но это 8,10,6,3. Значит, 8,700. Ну, сопоставимо, да. Не полторы. Не полторы. Нам, конечно, скажут, ну, в Германии зарплаты другие, там, у людей как бы туда-сюда. Как бы туда-сюда, может быть. В Мавритании нет мавров, одни арабы, пишет Григорий. Пересел в метро, и быстрее все получается, пишет Денис. Да, и главное, можно не париться о соблюдениях каких-то правил дорожного движения. Просто едешь себе и едешь. 7373948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да.
Мы вот говорим о том, что... фиксировать можно человека с телефоном возле уха, на самом деле, мне кажется, ну, они действительно подтупливают. Но гораздо опаснее люди, которые пытаются писать сообщения,
да,
или там смотреть,
да,
какой-то контент. И...
Читатели, вот это самое ужасное.
И вообще отвечатели еще хуже, да, те, кто, да, пытается, да, ответить. Да, да. И мне интересно, как будут штрафовать, например, таксистов, профессиональных водителей, доставщиков. А особенно я вот приехал с юга, например, ехал тут в маршрутке в Новороссийске. Водитель одновременно разговаривает по телефону,
передает, да, за проезд. У него механическая коробка передач при этом еще.
Механическая коробка передач, и он едет с открытой дверью в автобусе, чтобы не было жарко.
Чтобы прохладненько, да. Да, это я знаю, но... Традиционно все. Знаете, как институт вспомнил. Спасибо вам большое за звонок. А в целом, вот сейчас так вот думаю. Недавно ехал с таксистом. У него открыты окна передние. Ну, это и хорошо. Свежий воздух, все дела. Значит, я как сел, у него вот здесь вот на ухе, на левом, ну, наушник висит. Ну, вот, ну, просто он обычный наушник проводной повесил вот так на ухо, он у него висит. Справа такой же висит. Он говорит по телефону, у него еще один телефон вот здесь на панели. Он говорит по телефону, причем он говорил по-русски по телефону, и говорит, ну, все, ладно, хорошо, давай. Кладет, а там на панели какой-то человек все время ждал. Ну, вот в экране, который на панели телефон. И он там уже, ну, я не знаю, что это за язык, но я так понимаю, это кто-то со Средней Азии, да, вот был человек родом. Может быть, там, не знаю, еще каких-то регионов России. Ну, я просто не знаю, я не разбираюсь, что за язык. И он раз на своем языке там еще пообщался, то есть там была еще видеосвязь. И он так немножечко еще там пару слов, он уже поехал, пару слов там перекинулся и все. А дальше он начал ехать. И я, конечно, вдохновился этим человеком, потому что я поражен, я такого никогда не встречал в этой жизни. Похоже, что он до миллиметра изучил все габариты своего автомобиля. В тот момент, когда я уже думал, ну все, сейчас он пропорит бочину. Вот прям пропорит бочину. Я сижу, думаю, да ё-моё, да как это возможно? Да что ж ты творишь-то? Нет. Он проезжал в каких-то таких миллиметражах в этих пробках от автомобилей. Это какая-то фантастика. Я сначала вроде как взбесился, да? Меня это раздражало. А потом я думаю, не, ну это невозможно, если у тебя нет навыка. Это невозможно. Точно говорю, 99% из нас уже бы покрошили машины. Точно говорю, 100%. Это что-то невероятное. Он еще там начал с другим таксистом за ряд бороться. Тот его не хотел пускать в ряд, а ему надо было, ну вот, кровь из носу перестроиться. Ну, мне кажется, они вот на таком расстоянии разошлись. Я бы пытался, просто думаю, ну ничего себе, вот такое где-то расстояние. Вот так! И он все-таки раз и въехал. Тот все-таки остановился, отжал он его. Это что-то с чем-то, я не знаю, кто такой. По МКАДу тоже он потом поехал прям фу-фу-фу-фу. Такси, ну а машина такая какая-то, какой-то Форд, какой-то Форд, Мондео что ли, или может быть нет, может быть Фокус, Универсал. Галакси, все, я вспомнил, какой-то Галакси. Вот. Ну, это что-то было. Не знаю, где он тренировался. Вот кого надо в гонщики. Клянусь, я готов был отдать ему свою машину после этого. Просто сказать, старик, ты гений просто. Как ты это делаешь? Он шайтан, пишет Эл Роудстар. Да, прям. Ну, в хорошем смысле шайтан прям. Прям. Был. А, не, в хорошем смысле не шайтан надо говорить, а надо говорить джигит. Конкретный джигит, отвечаю. Тоже так езжу, пишет Александр. Ну, не знаю, Александр, я такого в жизни не видел. Разных я водителей видел, по-разному сам ездил, но такого я не видел никогда. Это что-то, это с чем-то. А может быть, это были вы? А может быть, это были вы, Александр? Но. Был в Мавритании 5 раз, там вообще улет, пишет Ваня. Еще там и мавры, и арабы, и негры, пишет Ваня. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, здравствуйте.
Алла меня зовут. Здравствуйте, это, вчера Алла. Ехала с работы, вопиющий
как
случай.
Там, Алла, как там Максим?
Какой Максим?
Ну, шутка, ну что вы, как это?
Слышите, еду вчера с работы домой, это вообще нонсенс. Едем медленно, что так медленно автобус едет? Подхожу к водителю, смотрю, он фильм смотрит и потихонечку едет. Я ему сделал замечание, говорю, товарищ, мы домой едем вообще-то, вы что там? Он сидит и фильм смотрит, и потихонечку двигается.
Ну, он хочет успеть досмотреть.
Я в шоке была вообще.
Он хочет успеть досмотреть. Интересная серия. Может, жена запрещает, понимаете? Он хочет досмотреть.
Да это вообще жесть. Это что за... Это что за... Ладно, с телефонами сидят, а этот сидит, ведет автобус полный людей и едет, смотрит фильм. Я в шоке вчера была. Вот я чего вам хотела сообщить. Да, кошмар
да. Какой-то. А там, наверное, фильм какой-нибудь про дальнобойщиков или про водителей автобусов, да?
Нет, там какой-то фильм, там, стрелялки какие-то.
Стрелялки?
Я ему сделала замечание, потом пол автобуса начали возмещаться. Мы телепались, как телега.
Я вам так скажу, я считаю, что самые лучшие водители автобусов, они слушают конкретно радио «Говорит Москва» и делают правильный выбор.
Спасибо.
Спасибо вам. Вы их поправляете, вы им подсказываете. Спасибо. В Питере многие маршруточники разговаривают по видеосвязи. Это так обычно, что даже уже никто не обращает внимания на это, пишет Котопес. Честно, Котопес, и всем остальным, у меня вопрос. И это вопрос очень серьезный, он даже требует знаменитой перебивки. Вопрос такой, дорогие друзья. Зачем люди говорят по видеосвязи? Минута пошла, уважаемые знатоки. Ну, может быть. Что? Зачем они это делают? Не знаю. Может, они проверяют по лицу? Не знаю. Зачем люди говорят по видеосвязи? Скажите мне. Ладно, если это не дома, за столом, и там день рождения у кого-то, и ты такой звонишь и говоришь «Привет!» там, ну, семейная какая-то история. Но есть люди, которые все время говорят по видеосвязи. Зачем? Что там может быть интересного? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доктор. Хотел как раз сказать по поводу разговора по телефону. Сам вот ездил много раз за границу. Вы знаете, очень быстро отучают штрафы. Практически мгновенно.
Да.
Один раз установили в Польше с телефоном, вошли как бы в положение, вот, но после этого, когда объявили, что будет 200 евро штраф, сразу пропадает желание.
Ну, понятно,
это
спасибо.
Раз. Да. И вот сейчас вот,
штрафы работают,
видишь,
да.
Штрафы работают, там никого нет, я не видел, просто там столько вот по Европе ездил, много достаточно. Я не видел, чтобы там разговаривали по телефону. Это единичнейшие случаи.
Ну, понятно.
Единичнейшие случаи.
Потому что это всех очень быстро дисциплинирует. Один такой штраф, и ты уже никогда не говоришь по телефону. И главное, все уважают, что ты не говоришь. Спасибо большое. Серьезно, я просто вот еще раз все-таки повторю вопрос, если позволите. Зачем люди говорят по видеосвязи? Потому что я обратил внимание, что это такая мода есть у людей именно со Средней Азии. Я обратил внимание, был на одном строительном объекте, и вот там строители, у них перерыв, они все вот так вот садятся, я даже покажу, как они это делают. В Казахстане все, кстати, по-другому совершенно сидели, это я расскажу, это есть фишка, чисто казахская дорожная фишка. Значит, они все вот так вот сидят, рядом со зданием, ну, спиной к зданию, и вот так, я просто не дотянусь туда, и вот так вот сидят и просто читают, вот так, меня не видно, да? Ну ладно, а что, вот камеру возьмите да подвиньте. Да ладно, не приду. Вот эту вот прям возьмите на меня, направьте, да и все. Вот они все вот так вот сидят, и значит, вот так вот в телефон, типа человек 10-15 может сидеть и там что-то, ну там, разговаривать. Ну это понятно, разговаривают они с семьей там и все. Но они почему-то именно по видеосвязи все время вот это. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Такой гвалт стоит прям. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Потом он может ходить вот так вот. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Туда-сюда. Вот постоянно. А в Казахстане другая фишка была. Это еще во времена, когда телефонов не было. Знаете, как делали? Вот это вы угол берете на камеру. Значит, какая фишка была? Вот дорога, вот проезжая часть. Представьте, вот здесь трасса, да? Вы представили здесь трасса? Вы представили, что здесь трасса? Да, представили? Все, вот здесь трасса. Люди вот так вот на обочине, вот обочина, вот дальше трасса. Машина проезжает вот здесь вот, ну, в метре. Они вот так садятся и сидят. Я вам клянусь. Вот так сидят, сидят просто и плюют. Не знаю, почему-то вот в Казахстане я это замечал, вот всегда так было в детстве. Вот прям вот сидят и все, и именно спиной к трассе надо вот сидеть, общаться. Почему, я не знаю. Непонятно, в чем проблема говорить по громкой связи, пишет Михаил. Да, по громкой связи это в машине, если только. Но есть люди, которые делают так. Да! А, да, алло, да! На улице. Да, привет, да! Да-да, я сейчас подъехал! Я, да, иду по улице! Очень хорошо! А, ты слышишь меня? Да-да, в магазин сейчас пойду. И это... Это он еще телефон не включил, да? Потом вообще страшное начинается. Вот эти вот люди, это, конечно, это примерно те же самые, которые вдруг мимо тебя идет человек и там... В песню я никакую их не придумаю, там... Цепь-цепь-цепь-цепь и поцелуй, я купил тебя и взуй. Колонка на нем висит. Колонка, люди ходят с колонками. А некоторые с телефона слушают. Вспоминаю село сразу и первые телефоны, которые так вот светились... И специально на шею их вешали, и они светились. У меня есть телефон. И люди ходили. И когда еще там, типа, 16-голосная полифония. И просто включали мелодии, которые ставишь на звонок. Она там идет, и он там... У нас все так делали люди. С этим телефоном, думаю, вот конченые ходили. Хуже было только, как делал мой друган. У него был телефон, ну, радиотелефон, он, то есть, добивал до дома метров 200, и он с этим телефоном ходил, не выходил, значит, ну, 100 метров, наверное, не 200, он не выходил за рамки этих 100 метров и просто, алло, да, нормально, да, да, и у него типа была мобила у одного из нас просто, алло. На, все. И иногда ему мама звонила по интерсвязи, говорила, Саша, иди купаться. И он шел купаться. 10:30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, хотел вас дальше просто так вот развлекать, веселить немножечко, но Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. И тут есть подробности. Россия в жалобе в ЕСПЧ обвиняет Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Пункты. В гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе. В гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории. В подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов. В дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка. В дискриминации российских компаний и предпринимателей. В лишении жителей Юго-Востока Украины возможности участвовать в выборах. В вводной блокаде Крыма. В нападении на российские дипломатические, консульские и другие представительства. В крушении МН-17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Дальше. Россия в жалобе на Украину в ЕСПЧ ходатайствует об обеспечительных мерах, обязывающих Киев немедленно, двоеточие, прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Вот так примерно это звучит. Дальше. Украина в полной мере ответственна за гибель пассажирского Боинга 777 малазийских авиалиний в 2014 году, так как не закрыло воздушное пространство, считают в ГП. Мне говорят, в ГП. При этом Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию. Применение Украины оружия неизбирательного действия против жителей Донбасса привело, я просто все это читаю, к значительному количеству погибших граждан и на территории соседних с Донбассом регионов России, говорится в заявлении, опять же, ГП. Да, ну, все очень серьезно. И я вижу прямо, что, может быть, нам стоило бы с вами в какой-то мере связать это с нашим, а это наш вчерашний успех. Успех касается «Северного потока-2». То есть американцы вчера, хоть и так витиевато, но по сути прокатили Украину вместе с немцами. И немцы, в общем-то, американцев тоже в каком-то смысле прокатили. И, в общем-то, опять же, об этом все откровенно говорят и не стесняются. Я все еще задаюсь вопросом, о чем же договорились Байден и Путин. И все еще думаю, они... О таких ли вещах, как Украина, они договорились? И если да, то как? Российские штурмовики Су-25 будут направлены на границу с Афганистаном. Олег Металлика нам подкидывает новости. Не обижайте музыкантов, да, не буду. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. 20 минут назад вы говорили о том, что всем людям плевать на других, они думают только о себе, а потом стали возмущаться тому, что прохожие громко говорят по телефону на улице. Ну и лицемер вы, однако, пишет шестой. В смысле? Я знаю, что... Ну, знаете, а как ты... Вот что я лицемер, я не понимаю. Вот уже козлина. Ну, в хорошем смысле. Ну, козлина. Значит, смотри. Я говорю, все люди думают только о себе. Так. И что, меня это лишает права возмущаться придуркам, которые орут на всю улицу по телефону? Или разговаривают в лифте? Я ненавижу людей, разговаривающих в лифте. Заходишь и... Здравствуйте. Здороваешься вроде, наверное. Можно и не здороваться. Ну, так зашел, встал. И там... А, ну что, пойдем-то куда? Да, конечно. Да. Ой, да, Витек, конечно, вообще. Ну что, заткнись ты, заткнись. Да подожди ты эту минуту, сколько этот лифт едет. Заткнись, заткнись, заткнись. Не хочу я слышать подробности твоей тупой жизни. Выйди из этого лифта и вали. Рассказывай дальше свои неинтересные истории своим неинтересным друзьям, которых у тебя нет. Вымышлим друзья. Вот начинается обязательно вот это. Ой... Фу. Не, я же могу возмущаться. Шо вы наезжаете на меня? Да, при этом я осознаю, что всем на меня плевать и на мое возмущение в том числе. И я это пытаюсь принять как данность. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ага. Меня Владимир зовут, Люберцы, да.
Да.
Ну, на самом деле, это троллинг, может быть, даже не 10-го, а 25-го уровня.
Да разорвал меня, затроллил. Чего ж говорить тут? Разозлил меня. Настроение мне все испоганил этот шестой, как он там, 106-й. Так, что относительно Украины?
Ну, я еще раз повторюсь, да, мне кажется, страна России это даже не 10-й, а 25-й уровень.
А, так вы про это говорили. А в чем
ну, да, по
а
поводу,
тогда сказать, объясняйте, да. Тогда объясняйте.
Да. Ну да, собственно говоря, ну представьте себе, да, проведем аналогии, да, так сказать, нацистская Германия предъявляет, так сказать, ну, хотя параллели еще сейчас запрещено, да, проводить, да, между Советским Союзом, да, но предъявляет претензии в 39-м году Польше.
Угу.
1 сентября, нет, 5 сентября, нет, ну через год, в 40-м году. Примерно так.
Думаете, уместная аналогия?
Ну, она, конечно, чуть-чуть хромает, безусловно, так сказать, нельзя сравнивать, да, так сказать, две страны, да? Ну, тем более запрещено законодательство с какого-то момента. Mm-hmm. Законодательством российским, да. Ну, параллели мне проводятся, да. Что касается Боинга, да, сейчас, по-моему, уже скоро будет в Нидерландах окончательное решение принято судом.
Mm-hmm. Ну, это, как всегда, нам вот, обещают уже сколько лет, что оно будет окончательное. Но всегда там, знаете, это наше последнее решение.
Ну, там доказательства, насколько мне известно, доказательства все собраны. Единственное, что вопрос у меня возникает.
Mm-hmm.
А почему, ну, наверное, скорее всего, американцы не хотят выдавать возможности своих спутников? А так бы, так сказать, уже было бы...
Ну, это да, отдельный разговор. В целом, да. Вот это наша активность. Мы раньше такие жалобы не подавали. Тут она такая обширная по всем параметрам, по всем пунктам. Плюс, значит, такие...
Я перебью. Давайте. Это смена повестки дня и информационный шум, разумеется.
Подожди секундочку. А еще вот эта статья недавняя президента о том, что мы один народ, значит, и нам просто мешают там всякие нехорошие люди, а так мы один народ. Это же тоже было неспроста. У меня полное ощущение... Плюс «Северный поток-2» как-то реализуется, да, вот совсем не похоже это на то, что Россия не рукопожатная, изгой, там что-то подобное, понимаете? Что-то...
Нет, но деньги... деньги всегда любят тишину, безусловно, так сказать. Как говорится, Украина Украины, а «Северный поток», так сказать, это «Северный поток». И там «Северный поток» это становится крупнейшим хабом.
Ну, хорошо, да, давайте я так даже впрямую просто спрошу. А вам не кажется, что западные партнеры уже кинули Украину? Вот просто вот прямо спрашиваю.
Ну, нельзя так прямо сказать, ответить, вернее, да или нет, да? Скорее всего, там какие-то и будут договоренности. Ну,
давайте так, скорее да или скорее нет?
Скорее да.
Понял, спасибо большое. Постоянно падающий рубль упал до уровня 73,6 за доллар. Ой, видели и за 78 риск, какая нам разница. Зеленский как раз вчера закон о малых народах подписал, просто ждали этого момента, пишет Григорий. Да, ну, естественно, русских там и не оказалось, о коренных народах. Очень смешную картинку прислал нам Коля Остенбакен. Возьмите, пожалуйста, покажите. Просто это из интернета в шутку. Мне кажется, это достаточно смешно. Да-да-да, вот эта картинка. По сбитому самолету не судят Россию, судят граждан России, по-моему, одного из Украины, пишет Михаил. Зеленский как раз вчера, да-да-да-да-да-да. Так и скажите, Запад Украину сливает. Ну, я так примерно, Денис, вроде бы и сказал. А картинку очень смешную нам прислал Коля по мотивам дома начальника ГИБДДшного Ставропольского, которого задержали, и по мотивам манеры одеваться и вообще жить некоторых наших дорвавшихся до денег людей из депутатов, силовиков, чиновников, бизнесменов и прочих. Ну, то есть это очень смешно, как мне кажется. Сейчас увидите. Заходите скорее на трансляцию, вот. А, ну так не смешно. Надо же картинка, чтобы полностью была видна. Вот надо ее вниз немножечко опустить, иначе шутка не ясна. Ну что же вы, что же? Что же за подстава такая? Ну, опустите картинку вниз. А что, нельзя просто ее вниз вот так взять, опустить? Да вот, опускается она все. Ой, ну вы даете. Вот же, обычный сотрудник ГИБДД Ставропольского края. Подпись картинки. Вот она. Я ее сам рукой вот так вот делаю. Вы там ничего не делаете, я сам сделаю. Все, все. Вот она, вот она. Видите, обычный сотрудник ГИБДД Ставропольского края. Вот так вот он выглядит. Раз, и можно так вот еще. Ну, конечно, это очень смешно, я решил с вами поделиться. Елизавета II отказалась от британской короны и заявила, что хочет стать главой ГИБДД на Ставрополье. Еще, да, ну, интернет шутит смешно. Я не понял, мы подаем жалобу на то, что Боинг упал из-за незакрытия воздушного пространства, а что его типа сбили украинцы, мы уже не утверждаем, пишет Артем. Второй момент. Вчера Меркель и Байден договорились о обеспечении энергетической безопасности Украины, нивелировании эффекта Северного потока. Как именно, пока непонятно. Жалоба — это, видимо, истерика МИДа, пишет Артем. Да нет, Артем, вот как раз все говорят немножечко по-другому. Говорят, что вот это мы, да, мы тут это с Россией договорились, говорят немцы, что там, да, и после 24-го года возможно будут соблюдаться договоренности, значит, с Украиной, вот такие же, как они и были. После 24-го года тоже возможно. А по факту сейчас выглядит так. До 24-го года мы выполняем свои обязательства, а далее, возможно, выполняем, а возможно, не выполняем. Потому что, например, нужно будет подписывать новые соглашения, да, новые документы оформлять, и там посмотрим, как это все будет. Но из аналитиков, которых я видел, слышал, все приходят к выводу, что, ну, короче говоря, переиграли и уничтожили, можно сказать, всех. И все будет очень хорошо, потому что, ну, немцам надо, нам надо, и американцы даже не смогли продавить свою позицию. До 24-го года труба-то сгниет вообще, пишет Григорий. Да, кстати, по поводу ГТС украинской есть некоторые вопросы у людей. Опять же, тех, которые оттуда приехали когда-то. Жалоба в ЕСПЧ — это результат переговоров Путина и Байдена. Хазин говорил об этом, пишет Денис. Сравнивать Россию с нацистской Германией — это вообще нормально, пишет Валерий. Я считаю, что это ненормально, но вот человек сам будет нести ответственность за свои слова по одной простой причине. Каждый из нас несет ответственность за свои слова. Я считаю, что сравнивать нашу страну с нацистской Германией абсолютно неправильно. Самое главное, чтобы нам не подсунули Украину на кормление, пишет Димока. По поводу транзита через Украину, неужто нельзя оговорить в контрактах, что за транзит платят покупатели? И пусть сами решают потом, откуда качать, пишет фейковый аккаунт. Так подписался слушатель наш, сам себя так назвал. Это я не придумываю. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
А мне вы знаете, что, а вот вы как... Действительно, вот эта цепочка событий, статья Путина, переговоры...
Ну, какое-то создается ощущение, что это действительно какая-то цепочка. Может быть, это фантазия моя, что это цепочка.
Может быть, и моя тоже.
Да.
Но, вы знаете, мне кажется, о чем-то договорились, и мне вот, ну как, наиболее вероятный вариант все-таки будет югославский. Почему-то мне так кажется.
Это какой? Расскажите нам, что такое
югославский? Разделение на несколько государств, то есть Восток, если, ну, без входа в дальнейшего состав России... но под большим влиянием, да, допустим, так. А западное, ну, как-то под польское влияние. западную, а центральная, ну, как-то, вот, может быть, даже на три государства это будет разделено.
Не
Но почему-то
знаю.
Дело идет к этому. У меня такое ощущение.
У вас такое ощущение. Я понял. То есть мы делимся ощущениями, мы не утверждаем, что так будет. Я понял. У меня пока такого ощущения, как у вас, нет, но, тем не менее, поживем и видим, как говорится. Спасибо большое. Ситуация с допингом в России изменилась. Глава ВАДА. Вопрос с постоянным загоном российской сборной снят, пишет Александр Лист. Алис. То есть ситуация с допингом в России изменилась, глава ВАДА. Вот заявление сейчас идет, это Александр нам присылает. Чувствуете, что-то меняется? Что-то меняется, что-то как-то по-другому пошло. И как-то это по-другому пошло, ну, по сути, как будто бы после встречи Путина и Байдена. Как будто бы. Я не знаю, может быть, оно раньше по-другому пошло. Может быть, это была какая-то долгая игра шахматная, она каким-то образом разрешилась, когда американцы стали активничать возле там, на Украине, так скажем, активничать, а наши сказали, а вот мы тоже, смотрите, какие активные у нас тут учения, самолеты летают, танки ездят, армии выдвигаются куда хочешь, вообще все нормально, может быть, после этого. Сложно сказать, потому что мы с вами все-таки люди, которые могут только судить по новостям о том, что происходит, да, у нас нет возможности спросить у Байдена или у президента Владимира Путина, а как же вот оно там все. Да и даже если была возможность, вряд ли бы мы услышали какой-то такой супер развернутый ответ, правда? Потому что а с чего бы мы вообще должны об этом вам говорить? Как примерно Байден и сказал, когда они разошлись, журналисты стали его атаковать, о чем вы там договорились, он сказал, а почему я вообще вам это должен договорить? Мы договорились, увидите через 6 месяцев, до свидания, и ушел. Байден наш, пишет АМС. Да не, Байден, конечно, не наш, но Байден, он американский, вот понимаете, и может быть в интересах Америки, в интересах США... находить контакты с Россией в этом сложном, уже теперь многополярном мире, где есть, объективно говоря, огромный Китай. Нам нужно и с Китаем дружить, и с Америкой каким-то образом дружить. Им нужно с нами тоже дружить, потому что мы, переметнувшись к Китаю, усиливаем Китай. Переметнувшись к Америке, мы усиливаем Америку. То есть у нас такое положение, где мы можем немножечко, как будто бы есть ощущение, посидеть на двух стульях. Я бы не рекомендовал никогда сидеть на двух стульях, потому что все наши ближайшие соседи, сидевшие на двух стульях, вы видите, у них судьба у всех незавидная. Они еле-еле потом некоторые из ямы из этой выбрались, а некоторые и не выбрались. Я бы в эти игры не играл, я бы строил долгую такую стратегию на самостоятельное развитие. Она самая тяжелая, она самая болезненная, она самая унылая по скорости, да, но это единственный верный путь. Потому что кому-то притесаться, пригреться, это всегда не очень хорошо. Лучше самостоятельными быть. Может, не такими богатыми, но самостоятельными. Не в кредит, понимаете? Ну, вы понимаете. Северный поток 2 лишает Украину рычага на Россию. Они же раньше всегда повышали тарифы на транзит. Теперь этого не будет. Теперь Россия может требовать 1 долларов, вы пишете, за прокачку через Украину. 1 долларов. Я не знаю, что такое миллиард, может, вы хотели. Хотите, берите, хотите, нет, пишет Михаил. Украина всем надоела, вот и сливают. С налету не получилось, увязли в затяжной позиционной борьбе. Имея территориальные проблемы, она не может быть в НАТО. Донбасс — это как раз повод, пишет Квазиморда. Сбагрили нам Карабах, Украину и Афганистан. За что нам это все, пишет Григорий. Он так воспринимает эту ситуацию. Президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Все даты согласовываются заранее. Очень заранее, это же президент, а не разносчик пиццы. Такого еще не было. Унижение, пишет Олег Металлика. Прям США взяла и обосралась, пишет Васив. Пришел к нам в эфир. Да почему же обосралась-то сразу, Васив? Что у вас за этот? Что у вас за слова такие применяются? Что у вас за метод аналитический такой? Нет, ну просто это довольно тяжелая задача быть везде главными. И в современном мире говорят, что такое невозможно просто. Одна страна, чтобы была везде главной. Вот и все. И другие страны тоже хотят развития, тоже хотят кое-чем руководить, где-то как-то быть значимыми. Мы хотим быть значимыми на постсоветском пространстве, это очевидно, это понятно. Мы считаем, что это наши, значит, ну, не могу сказать, что это наши прям территории, но это зона нашей ответственности. И когда кто-то входит в зону нашей ответственности, нам это не нравится. А у американцев, понимаете, по всему миру их зона ответственности раньше, во всяком случае, распространялась. Особенно после падения Советского Союза, и еще тогда Китай не был Китаем, таким, какой он сейчас. Сейчас. А хорошо, Украине рот закрыли-то, получается, пишет Ромео. Не знаю, закрыли, может, а может и не закрыли, Ромео. Но есть некое ощущение, да, что как-то, ну, наконец-то точки над «и» расставлены. То есть, когда Байден говорит, что вот великие державы говорят, и оказывается, мы не страна-изгой, не Белая Африка, не бензоколонка, а мы значит, Путин и он — это руководители двух великих держав, от которых зависит стабильность во всем мире. Воу! Воу! Да, подкупает Байден. Джо умеет сказать, конечно, приятненькое. Он иногда и неприятненькое говорит, но иногда Джо говорит что-то приятненькое. И вот когда он приятненькое Джо говорит, вот все такие, воу! Что это, американский президент больше не будет говорить, что... экономика России разорвана в клочья, и что это страна-бензоколонка, и что это Белая Африка. И все такие, да нет, походу, не будет. Опа. И тут наш президент такой, а у меня тут, значит, материал, статья. Я тут подумал, надо объяснить вам всем, собственно, кто мы такие с украинцами, да, потому что некоторые уже забывать стали, ну, к сожалению. И такой раз статью, бам, и думаешь, ага, сейчас там. Взорвется известное место, ну, подгорит у Зеленского, подгорит, бомбанет. Реакция такая, мы изучим, наверное, у Владимира Владимировича есть свободное время на того, чтобы написать этот материал, что ж мы это ценим. Где ответ? Где ответ? Шакал, где ответ, собака? Да, ответ, ты собака. Да, хотелось бы сказать, но я так не говорю. Потому что нельзя оскорблять президента другой страны. Зачем это нужно делать? Может, это оскорбиться? Нет, ну вот так вот хотелось бы сказать. Россия же раньше вроде плевать хотела на СПЧ, пишет Дизидрон. Правда, да, и мы хотели плевать на СПЧ, и нам было абсолютно это все равно. И мы вообще не собирались ни с кем взаимодействовать. Уже такое ощущение, что, потому что все на нас как-то уж очень сильно давили по всем фронтам. А тут вот... Вы знаете, у олимпийской сборной России, у спортсменов изменилась ситуация с допингом. А, наверное, надо подумать насчет спутника ВИ там. Да, Россия, великая держава, голос которой должен учитываться. А «Северный поток-2» в любом случае надо достраивать, ведь он на 90% уже был достроен в тот момент, когда я стал президентом, говорит Байден. Со всем уважением, на самом деле, как-то я странно изобразил Байдена. Как будто бы, наконец-то, большие страны договорились, что они не будут идти на поводу у маленьких стран. Ну, может быть, они не такие уж и маленькие, но, по крайней мере, не такие значимые в плане стабильной ситуации военной, в том числе и экономической, в мире. Не знаю, поживем, увидим. Ну, мы обращаемся в ЕСПЧ. Какое же будет решение? 10:56, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.